8:38, пятница, 20 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы. Здравствуйте.
И Сергей Даренко. Доброе утро всем.
Так, слушайте, в Латвии пишет нам Виталий, который буклеты о том, что делать в случае войны. Ура, сегодня пятница, пишет Теодор. Родные мои, еду на работу мимо вашего здания. Удачного дня и вам, Теодор, и удачной пятницы. И хорошего, как это называется, финдесемана. И хороших выходных.
Ага.
Хороших выхов. Семья Плотницкого в ЛНР ворует и перепродает 90% гуманитарки. Сергей, не забудьте про шампанское в холодильнике. Да и вы не забудьте, Илья. А Воробьев знает, что мальчика хотят. Че это?
А Воробьев, в смысле, губернатор
Воробьев
Московской области.
Воробьев не относится,
области.
Ты все напутала. Настена напутала по привычке. Она сказала, живет он в области, но считается Москвой.
Это район Москвы написано,
да,
но значит, за пределы.
Внимание,
это так пишет МК.
Остановитесь. За МКАДом есть Москва, пожалуйста, такое существует. То есть он не Воробьеву относится, а к Собянину. Понятно, Собянин. Так, секундочку. Почему Фридман, Джордж Фридман, аналитическая группа Stratfor, что станет с альтернативой Зефира Тура? Так, это уже не ко мне относится. Прекрасно.
Какой-то сложный вопрос.
Тихо. Зачем депутатам скидки на лекарства? Слишком маленькая зарплата, бедные, пишет некто. Пишите нам.
Вообще нет зарплаты.
Пишите нам, пожалуйста. Значит, кому?
Московских.
У кого?
Помните, Мосгордума отменила же зарплату депутатов?
Все. Ну, дейшу гаш фала. Я умоляю.
Это что такое?
Что?
Вы сейчас сказали. На каком языке это было?
Я умаль, а?
Это португальский?
Это был португальский, да. Такой, ангольский.
А, похоже, да. Немножко...
Дай парням поговорить, у них нет зарплаты. Дай парням поговорить, я сказал. Угу. Дай ребятам поговорить.
Пусть поругаются.
Ну нет, дай поговорить, там болтуны они. Какой у них нет зарплаты? Дай им поговорить. А, боже.
Не суны.
Что за проблема? Конечно. Теперь ты знаешь слово. Слушай, значит, сегодня в 13:20 затмение. Я стал читать. Я подобно котенку какому-то, я подобно ничтожному, биологически ничтожному существу любому. Я приседаю сразу и прижимаю уши от страха. Понимаешь, что нет?
Правильно.
Солнечное затмение. Значит, я с древнейших времен считали затмениями плохим знамением. Известно, ливийцами, медианами произошло неполное солнечное затмение. Произошедшая война закончилась заключением мира, так как, знает, затмение было дурным предзнаменованием. Во время затмения стороны в ужасе побросали оружие и разбежались. На Руси солнечное затмение вызывали страх. В Новгородской области записано о кольцеобразном солнечном затмении 6 марта 1207 года. Летописец повествует, в ту зиму, 28 февраля месяца, было с солнцем на небе затмение. Много верующих людей видели молящихся Богу, чтобы Бог обратил это затмение к добру. Неудачный поход Игоря Святославича на половцев. 17 мая 1185 года произошло полное солнечное затмение, вызвавшее смятение в княжеской дружине. Кто знает, может быть, страх, внушенный затмением, преследовал воинов, снизил их боеспособность в битве при Каяле. Таким образом и так далее. Ну, все, слушай меня. Значит, на самом деле, это затмение чисто русское, его увидят только русские.
Да.
Это чисто русское затмение.
Эксклюзивное предложение.
Больше, как ни странно, вы сейчас удивитесь, не все русские увидят. Например, Крым его не увидит. Крым не увидит затмение.
А также Сибирь? Восточная.
Сургут увидит.
Восточная не увидит.
Западная Сибирь.
Дальний Восток не увидит.
Западная Сибирь и Центральная Россия увидят затмение, которое приходится на равноденствие вдобавок на Новый год зороастрийский. Понимаешь? Сейчас же Новый год. Равноденствие, мама, сейчас. Ночь равна дню
сейчас?
Да. Конечно, знамение на знамение. Давайте звонить колдуну. Колдуну, магу и китаисту. Звоним Бориславу Бориславовичу. Он у нас теперь сделался толкователем мистическим таким. Он нас успокаивает сейчас. Правая рука теплая и тяжелая. левая рука теплая и тяжелая, тебе хорошо. Ты выпил стаканчик. Так, так делается гипноз, нет?
Не знаю, никогда не была. Попробую.
На гипнозе?
Да. А что, надо?
Ты все время со мной работаешь, считаешь, что ты из гипноза вообще не выходишь. Ты 24 часа в сутки в состоянии гипноза. Где этот Бронислав Брониславович-то у нас? О-о-о. Вот это я понимаю.
Это третье плохое предназнаменование. Нагрузки не берет трубку.
А вы видели, как Коломойский говорит с корреспондентом Радио Свобода? Жесть.
А как он говорит слово?
Ну, я понимаю, что он на него кричит. Я думаю, что он на него кричит.
Давайте я вам расскажу, Сергей, вместо Виногродского.
Мы не туда звоним. Давай, сейчас мы попробуем снова. О, вот этот, верхний. Сейчас мы ему позвоним. Да. Ага. О, и все, и пошло дело. Вот, при желании любое гумно можно притянуть к любому гумну.
О, правильно, это я поддерживаю.
Да, но еще, есть еще одно знамение китайское. Дело в том, что сегодня знак года и знак дня совпадают. То есть сегодняшний день отражает год.
Да.
И в нем затмение. В этот день,
я который... могу высказаться?
Деревянная коза, день деревянной козы, год деревянной козы, все, все. Ну и что, он пошел спать, может, или наоборот, какие-то...
У Васильевой новая картина вышла, тоже предзнаменование своего рода. Я вот вам в Твиттере показываю сейчас. Ну что, она совершенствуется, ну
скоро
не сильно.
Нет, скоро она ужасна, она ужасна. Это наивная живопись, вот это ее, она ужасна. Ладно, хорошо, слушай себя.
Но нет, значит, никакого дня, поэтому бояться нечего, и деревянной козы тоже,
значит,
не существует.
Значит, Настя знает, что деревянной козы не существует, и дня не существует. Настя говорит, в Крыму не будет видно затмения, так хотелось посмотреть. Тю, говорит главрыба.
А, кстати, 100% затмение на Новом Арбате на экране будут показывать сегодня.
Да ладно. Алло, да. Здравствуйте.
Алло.
Здорово. Скажи, что ты опорожнял прямую кишку. Почему я тебе звонил только что?
Не, свечку зажигал.
А, свечку зажигал. Скажи, да, пожалуйста, а затмение вызывает у нас первобытный ужас. Мы
заметил, что в момент, когда ты собрался позвонить мне про затмение, я зажигал свечи в темной комнате.
Да, ну скажи, пожалуйста, значит, это мне, твари дрожащей, маленькому человеку, хомячку, я бы даже сказал, в каком-то смысле, мне страшно.
Но я хочу сказать, при этом подавляющее большинство людей давно уже не связывает с этими, с какими-то затмениями,
ничего,
свое счастье и несчастье.
Нет, все.
Да.
Вот, ну подожди, но мы же читаем в Троецарстве. Мы же читаем в Троецарстве. Да. Троецарстве, как затмения чередуются, змей обвивает трон, куры поют петухами, женщины и евнухи при дворе берут в плен императора, в сущности, ментальный плен, волевой и так далее. Какой-то кошмар, и пала империя великая.
Вот так бывает.
Да. Ну, скажи, просто что, чего нам... Нет, подожди, так бывает, так слишком краток. Давай ужасу нагони нам, пожалуйста.
Нет, ну ужаса. Ужаса, конечно, хватает. На самом деле, действительно, времена сложные. Это раз. Совпадает оно с равноденствием. Равноденствие – это такая серьезная штука в любом случае. Один из четырех главных дней в году.
Ну, совпадает с равноденствием, с новолунием. С новолунием
совпадает.
Да.
И еще он совпадает, ну, затмение часто совпадает с новолунием, насколько я помню, так почти всегда, да, значит, солнечные. А еще он совпадает, что очень важно, с днем, у которого по китайскому календарю знаки точно такие же, как у этого года.
То есть все, что происходит сегодня, как бы дает нам понимание, что будет в этом году, мистическое.
Что в этом году происходит, собственно говоря. Да. Год же он сразу образуется в целом. Это же состояние определенное духа. Состояние духа такое метущееся. Здесь вот это вот затмило наше солнышко перед этим, куда-то президент делся, значит, потом вот...
Нет, все, нашли.
Не, нашли, но тем не менее, это же было вот, собственно говоря, тоже было... Недавно. Это предзнамение было затмение.
Да.
Вот,
ну хорошо, все, мы должны успокоиться, все. Нам взять хорошие очки темные, пойти посмотреть, как солнце на 60% исчезнет, и все.
Да, это 13, очень важно. Но, тем не менее, в любом случае, я хочу сказать, это отражает некие процессы в сознании. Потому что, ну, мы же понимаем, что если мы в ясном состоянии находимся, то мы ясно как-то там судим, соображаем, делаем какие-то действия понятные, направленные на будущее. Если мы в этом состоянии неясном, то начинаются глупости какие-то, да, неосмотрительные поступки, которые там несут какие-то далекие последствия. Я думаю, что это такое указание на эти вещи, чтобы пора, господа, взяться за ум.
Пора взяться за ум. Слав, счастливо, давай, зажигай свечки дальше. Мы тут без свечек. У нас, между прочим, светло. Я не знаю, где ты находишься.
Я зажигаю. У меня там одна темная комната есть. Но я везде, я по всему дому зажигаю свечки. Я по утрам их всегда зажигаю. Мне нравится, когда огонь горит.
И чтобы поменьше кислорода, потому что ты выжигаешь кислород, и чтобы побольше диоксинов.
Да, асфиксия, ну и все дела.
Ладно, хорошо. Поехали. Слушай, значит, я хотел сказать про это самое. Про то, как кто готовится к затмению. Очень смешно есть мэр Калининграда. Мэр Калининграда. Калининград — это город. Ну вот, где пишут, что Кант лох.
Да, на доме написали недавно краской.
Александр Ярошук, глава администрации, знает, что Калининград заселялся из эвакуации.
Белорусами, да?
Нет, почему? Ярошук наверняка украинец. Нет, Калининград вообще как таковой, он заселялся из эмиграции. Там, с Ташкента и так далее. Людьми, которые выехали с запада Советского Союза. Таким образом, Калининград очень такой украинизированный, даже по речи. Они даже говорят с акцентом украинским. Ударение, они говорят, спала, пила, там, я поняла. Вот, ну, и так далее, понимаешь, да?
Да.
Все такое украинизированный анклав такой русский, который чуть южнее Стокгольма находится. Это для тех, кто не знает. А там правит Александр Ярошук, глава администрации Калининграда. Он сказал, выступал на ящике и сказал, что Россия вообще, россияне вообще намного круче европейцев. Намного круче европейцев.
Как раз превосходство намного круче, одной нации над другой. Да.
Намного круче, он сказал. Да, это 282-я, да, наверное. Ну, неважно. И его спросили, а скажите, пожалуйста, а почему? Он говорит, потому что мы с утра до вечера говорим о Боге. Мы, россияне, с утра до вечера говорим о Боге. Ему говорят, приведите, пожалуйста, пример, как это случается. Он говорит, вот мы говорим, Господи, какой сегодня хороший день. Ну и слава Богу. И все, он говорит, ой, Господи, помилуй. Вот так мы говорим. С утра до вечера мы говорим
это
о Боге.
Это губернатор.
Да, мы говорим, нет, это не губернатор, это глава города,
глава
не путай,
города.
Пожалуйста. Мэр делает заключение, что мы подтверждаем собственную духовность с утра до вечера, чего не скажешь о европейском сообществе. Они ничего подобного.
А он сколькими языками-то владеет?
Наверное, не одним, мне кажется.
И погружался, наверное, путешествовал, слушал.
Итальянцы тоже постоянно говорят о Боге, да? Итальянцы тоже постоянно говорят о Боге.
Ну, конечно. Они не только говорят, они еще и всерьез об этом говорят. У них там дискуссии в обществе. Католическая церковь так сильна, насколько еще православие не расправляло свои крылья.
Ну, а вот здесь сейчас начнется шовинизм итальянский пойдет.
Да. Ну, итальянский я просто... Шовинизм. Ну, Сергей, хотите зарисовку?
Зарисуйте.
Зарисовку. Значит, у меня автобус итальянцев. Едем, значит, в Некрополь к Александре Невской лавре, где у нас все там похоронены.
Да.
Мусоргские и так далее. И там, значит, подходим к могиле,
да,
на которой цитата из Библии по поводу того, что зерно, падая в землю, погибает и дает, значит, побег, а если не погибает, то ничего и не дает никакого побега. Да? Ну, то есть смерть, как бы, она это, да,
хорошо
дает,
да,
жизнь.
Да.
Вот. Что делают подростки итальянские, которые только что курили за автобусом, пока не видели родители?
Да.
У меня было несколько подростков. Они вытаскивают блокнотики и потом ко мне за мной идут и переспрашивают на обеде эту цитату.
Да.
Я думала, что это для сочинения, как я провел лето и так далее. Я им повторила эту цитату, говорю, а вам зачем?
Ага.
Искренне удивляюсь.
Ага.
Они говорят, ну, просто.
Подумать.
Ну, просто, да, вот так.
И они пойдут обсуждать.
Да, они для себя записывают. Две девочки ко мне подошли, понимаете?
Ах, потому что это девочки! Нет, вот что в чем дело.
Богомолочки.
Да это девочки.
Да, это были
они,
девочки.
Я тебе скажу, для чего они сделают сборник цитат, они напечатают обязательно все это у себя в Фейсбуке. О чем ты говоришь? Это были девочки. Вот тут-то
это простые подростки итальянские, а простые российские подростки. Никакие цитаты из Библии не ходят и не собирают. Я вам, ну, точно прям могу сказать.
Бог
нет таких
милостив. Вот я, смотри, какой я духовный.
Бог милостив.
Да, девочки это берут не из духовности. Девочки это берут для имитации. Имитационная деятельность бета-самок. Маленькие девочки это бета-самки в стае шимпанзе. Понятно, о чем я говорю? Значит, маленьким девочкам необходимо стать альфа-самками рано или поздно. Для этого им надо приблизиться к альфа-самцам, очевидно, правильно?
Да.
Так ты понимаешь свое это самое, правильно?
Вы
свое
сейчас сообщество. Дискредитируете главу Калининграда, он тоже об этом же говорит.
Нет, я тебе объясняю роль девочек вообще, в принципе, по жизни. Они входят в зрелость. в отличие от самок шимпанзе, которые в 10 лет, а эти, значит, там, соответственно, 18. Правильно? 18. Хоть взвелись. Маленькие самочки шимпанзе. Они должны приблизиться к альфа-самцам, так или иначе, каким-то образом. Но альфа-самки их не пускают. Для этого они должны пропитаться Юнгом, Карлом Густавом Юнгом, Шопенгауэром и прочей хренью, Кантом и так далее. И вдруг спонтанно говорить, Карл Густав Юнг по этому поводу думал вот это. Пожалуйста, понятно, да, о чем я говорю?
Самец такой,
на самом деле,
хватается за голову, убегает.
На самом деле, поправь очки. Или локон за ушко, Еще ты думаешь, что это прикольная баба, кроме того, что она...
Она еще и начитанная.
Она еще тебе... На тебе Карла Густава Юнга, пожалуйста, сколько хочешь.
Эрих Фрома. Я бы на месте мужчины испугалась.
Но у Эриха Фрома. Она говорит, а что у Эриха Фрома? Она и тут готова, понятно, да? И ты думаешь, елки, да вот так же, это же совсем другое дело. Понимаешь?
И бежишь открывать Википедию.
Ну, конечно. Да. Конечно. Любой мужчина приходит в восторг, потому что она под тобой не будет бычок курить, она под тобой будет изрыгать Карл Густав Юнг, Эрих Фром и так далее. Понимаешь, о чем я говорю?
Да.
Шопенгауэр, она скажет, Шопенгауэр в такие минуты полагал. И ты говоришь, мама, боже,
лес, а значит,
прямой. Что Лев Толстой?
Лев Толстой. А Льва Толстого вам не надо?
Нет.
Начинается.
Нет. Лев Толстой низко для этих леди. Лев Толстой, а тебе знаешь, что если ты цитируешь в их присутствии Льва Толстого, я так делал. Ты присутствуешь, они тебе говорят, боже мой, ну это же школьная программа. Они делают скучное лицо. Ты не имеешь права ничего говорить о школьной программе, потому что это уже сразу свидетельствует о том, что ты пошляк, либо ее считаешь пошлячкой. Ты говоришь, но подумайте, граф Толстой, они говорят, боже, ну это школьная программа. То есть тебе становится стыдно. А почему? Она думает, что ты умный, но упрощаешь ее личность, обращаясь к ней с посланием Льва Толстого. Понимаешь, что нужно сказать что-то другое, что-то, может быть, из неизданного, Довлатова, знаете, и вот, ну, неизданное. Она говорит, упс, ну вот это серьезный человек. Понимаешь?
У меня такое впечатление, что мы с вами о каких-то прошедших идеалах говорим.
Что ты говоришь? Сейчас современная девушка. Нет. Современная девушка имитирует ум. Скажите мне, современная... Современная женщина, современная девушка, современная молодая женщина имитирует ум. 7373948. Дайте нам примеры. Пожалуйста, Настя считает, что этого сейчас не бывает. 7373948. Это очень бывает. Так, лучше Бальзак в таком случае, говорит Александр Фельман. Но не из неизданного.
Нет, женщина про Бальзака вообще не вспоминает.
Но из неизданного взяли. Алло, здравствуйте, да. Скажите, пожалуйста, Насте, что современная молодая женщина по-прежнему имитирует интеллект.
Сергей Леонидович, она, может быть, и имитирует, но это не так распространено, как вы хотите представить.
Хорошо, 7373948. Алло, здравствуйте. Современная молодая женщина имитирует интеллект. Прошу вас.
Здравствуйте, ура, я дозвонила. Вот как раз девушка, женщина.
Скажите,
но могу сказать, что молодые девочки ничего не имитируют, они пока имитируют только легкую половую деятельность.
Да, нет, скажите.
Как учительница, но... точно могу заявить.
Но скажите, но они же могут время от времени, нахмурив брови, рассказать вам что-нибудь о Герцене, о переписке, может быть, о переписке Гоголя с Белинским, может быть, что-нибудь, нет? Нет такого?
Ну вот в школьном возрасте про Герцена знают только те, кто реально про него что-то читал и учил.
Да.
То есть это еще не имитация. А вот сейчас модно среди, ближе к моим ровесникам, лет 25-27, имитировать математическое сознание. Какие-то цитаты выхватят из каких-то теорем и начинают говорить. Например, это не согласуется с теорией Эйнштейна.
Вот и все. Они думают, что все, что по их воле, это квантовая механика. А поэтому и все. Слушайте, хорошо, скажите, пожалуйста, но ведь так можно дорасти до председателя Центробанка. У нас есть пример, пожалуйста. Вот так, имитируя интеллектуальную деятельность, можно стать председателем ЦБ. Легко и просто.
Ну вот они имитируют интеллектуальную деятельность ЦБ с нашим курсом.
Конечно. Можно стать председателем Центрального банка Российской Федерации,
председательницей,
имитируя интеллектуальную деятельность. Вообще,
достигнув возраста 23 года.
Загибать сейчас пальцы, сейчас я не смею, опрокидывать авторитет этих блистательных женщин. Можно стать министром здравоохранения, господи. Можно стать председателем счетной палаты, чего хочешь, имитируя по-прежнему и нравясь альфа-самцам, нахмуривая бровки и время времени говоря что-нибудь такое. Ортега и Бас, еще не, Гассет, простите. Значит, еще что-то. И потом на тебя смотрят, думаю, мама, смотри, что он говорит. Понимаешь?
Не а надо сейчас, ничего, просто наладить
сейчас работу. Знаешь, кого надо имитировать? Сейчас, знаешь, кого сейчас последняя фишка кого?
Какая?
Секацкий.
О.
Секацкий, петербургский философ. Секацкий.
Да. Он еще жив?
Он еще жив, и он еще пишет. Он еще жив, мама. Как ты облажалась? А что, ты, это твой кумир?
Секацкий.
Секацкий.
Я фамилия мне знакома.
Движение.
Подъем. В движении.
Тихо, спокойно, посмотрю на Яндекс.Карты. Я сегодня для эксперимента работаю на iPad, но это отвратительно. Эксперимент мне уже надоел.
А компьютер-то вы с собой что, вообще не взяли?
Там, в кабинете.
Или вы сбегаете?
В кабинете. Слушай, ну у меня туда, там нет ссылок. Значит, смотрите, то есть все ссылки здесь. Очень плохо на проспекте Мира, и почему-то после Енисейской он застопрился. Ленинградка обычная проблема. На самом деле, на iPad все выглядит так хорошо, мне это нравится. Значит... На
Волгоградском. Все послушали астрологов и не поехали за
не
рулем.
Не надо сегодня никуда ездить, правильно?
Смотри,
на этом самом. На Волгоградке очень плохо перед текстилями. Там все стоит, ну как бы очень плотно. Еще на энтузиастов. На самом деле улица, которая выезжает на энтузиастов, глушняк. А на самого энтузиастов что-то ползет еще. Так. Ну и все, а что жалуются на жизнь? Нормально все едет. 7373948, 7373948. А, я не успеваю, ребят, посмотрите на часы. Ну куда вы звоните? На часы посмотрите вперед. Сейчас же 9 часов, новости.
Сережа Пастушок, поиграем.
Гранёров Сережа.
Часов 6 минут, пятница, 20 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Доренко, доброе утро.
Ну что?
Ну вот, я вам открыла.
А?
Вот последняя на газете.ру про фильмы.
Да, ну да, из списка запрещенных для детей информации могут исключить ту, которая вызвана, может вызвать у ребенка желание заниматься бродяжничеством и попрошайничеством, пишет газета.ру, я читаю по тексту газеты.ру.
Чтобы они себя не чувствовали.
Соответствующие поправки к закону о защите детей от информации уже подготовлены Министерством культуры. Что, а что именно? Ну давай, прочитай, какие?
Ну, Колобок, Мцыри, Белый Пудель Куприна, самые такие напрашивающиеся. Дети подземелья, Короленко. Ну да, про приключения поросенка Фунтика туда же попадает.
А там что, я тоже про поросенка, он бродяжничает, что ли?
Ну да, он же там к цирку прибился к какому-то, по-моему. Я давно не смотрела и не собираюсь.
А мне почему-то вот это вспоминается. Я не знаю, я всегда так горевал по их поводу. Я всегда горевал по их поводу. Мне казалось...
Ну, это все, как-то странно. То есть ты сейчас такая экономическая тяжелая
ситуация. С ними нехорошо случилось. Я был даже в течение полутора часов подряд был влюблен в девочку, которая там все, значит, жила она в песчаных карьерах. Она лежит у истоков моего эротизма.
Понятно.
Вот эта девочка, которая в генералах...
Телевизор зло.
Капитаж, ты... Какой телевизор? Это показывали в кино.
А, в кино?
Капитаж Дарея. Это же капитаны песка, которые переведены на русский как генералы песчаных карьеров.
Я была слишком мала.
А?
Наверное, или меня вовсе не было.
Да тебя еще не было. Нет, о чем ты говоришь? Когда насиловали эту девочку, ты еще даже в проекте не была. Нет, о чем ты говоришь? Ну что ты? Да, слушай, значит, я вообще-то думал всегда про нее, когда мне оказалось про бродяжничек, вот бродяжек и все это, и так далее, и так далее. Понимаешь? Ну вот, хорошо, да, значит, а Буратино, пожалуйста.
Буратино, да.
Буратино приблудился, спасибо вам большое.
Образец идиотизма, да.
Гекльберри теперь дочери не почитал. А почему?
Да нет, можно.
Гекльберри Финн можно.
Читать можно, фильм.
Там его Том Сойер выручает, потому что Том Сойер был социально адаптирован, социально благополучен, мне кажется, да?
Ну, как вам
хорошо, сказать? Детям вернут фильмы про бродяг и попрошаек. Приключения Тома Сойера, Гекльберри Финна. Ну, Том Сойер социально благополучен, а Гекльберри Финн в конечном итоге, как вы знаете, обретает у вдовы постоянно приют, костюм и табак. После, ну, погоди, эта новость неудивительна. Наши мультики и мультфильмы, и фильмы дети давно не смотрят. А если смотрят, то только по принуждению родителей.
Это
неправда.
Это правда.
Неправда.
Вот это правда, Сергей. Я с ужасом это заметила.
Почему мы говорим? Да, хорошо, ну, пожалуйста.
С расстройством. Не будем, а то программа сейчас превратится. Да. Мамочкины, пока все живы.
Да.
Но дети, потому что им неинтересно это уже, потому что когда есть уже вот
девушку
эти быстрые
звали Дора,
смешарики...
Капитанша Дорея, вот эта девушка милая, вот это их, ее звали Дора.
Хорошо.
Ну все, ничего. Теперь понятно, почему я в нее влюбился мгновенно и так далее. Понимаешь?
Да, есть продолжай. Вот эти вот мультфильмы современные, вроде там Дарья и еще какой-то у нее брат познавательный какой-то.
Маша и Медведь, ты имеешь в виду Медведь ее брат, ты думаешь, это ошибка? Нет, давай.
Волк ее брат. Отец.
Да, давай.
Нет, ну вот эти вот мультфильмы, они не могут и не хотят. Они это ради... И реально они делают одолжение родителям, когда смотрят. Вот можете опросить сейчас всех этих поколений, как бы родителей, которые сейчас ставят. Как это нет? Вот прямо они просят у вас, папа, поставь кукольный мультик мне, пожалуйста.
Ну, давай быстро спросим. Ну, давай, хорошо. Мамочки, звоните мамочке.
Кому это не нужно?
Звоните мамочке. Мамочки. Позвоните, пожалуйста.
Это такой историзм, который все уже уходящий
натура. Чебурашка пусть сначала думают, потом говорят. Чебурашку все любят, пишет ДВ.
Это вам так хочется думать. Ну, то есть его могут, конечно, один раз по приколу
посмотреть. Дора из Васюковки, книга детства, говорит Сергей. Дора... Дехора. Нет, не такая. Она не такая, зря.
Моя дочь 4 лет, она еще не выбирает у вас 4 года.
4 года она не выбирает. Она с ужасом смотрит лунтиков и так далее. То, что вы поставите, то и будет. Она хлоп-хлоп глазами. Нет, 4 года дети вполне себе
разумные.
Нет,
они начинают просить
Алло,
ставить одно и то же,
давайте.
Если им понравилось.
Алло. Да, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Да, здравствуйте.
У меня вот 2 детей, да. Дочь старшая, 6 лет.
Да.
И приблизительно, наверное, лет с 3 до 5 она просила Машу и Медведь, Фиксики, да. Что вот эти вот мультики посмотреть. Ну, да. Сейчас, естественно, голливудские преобладают, диснеевские.
Диснеевские. А с чем вы это связываете? С чем вы это связываете?
Вот с чем? Ну, наверное, тем, что у нас не умеют достаточно хорошо делать мультфильмы, по крайней мере, длинные мультфильмы.
Нет, а сталинского периода мультики?
Да, интересно.
Ну, хорошо, подождите, а помните
Светик-семисветик какой-нибудь, например?
Светик-семисветик, 12 месяцев, помните?
Да, было, пробовали даже посмотреть. Ну, ей было интересно Простоквашино посмотреть.
Простоквашино это не сталинское.
Различные такого, да, рода.
Вот
да.
То, что мы противопоставляли Диснею.
Про пингвинят ей посмотреть. Нет, наши старые все-таки... мультики, которые более-менее красочные, интересные, которые черно-белые, это уже не сюда.
Скажите, пожалуйста, ну, все-таки, давайте, не зацепил, нет, давайте все-таки мы с вами бывает. Вспомним ту самую. Давайте вспомним Белоснежку и Семь гномов, например, да? И вспомним наши аналоги того по времени. Мне кажется, что в то время у нас вообще не было мультфильмов, но позже они появляются, вот это 7 месяцев, эти зимние месяцы и так далее. Вот это вот все, нет?
Ну, как-то ей не было столько это интересно.
Нет.
Ей интересно красочно, музыкально, красиво, ритмично, чтобы эта музыка зажигательная была. То, что, в общем-то, сейчас детям подается в кинотеатрах.
Да.
Вот это ей сейчас интересно. Вот это ей весело, она танцует, пляшет, играет и... Она прекрасно себя чувствует.
Ну, вот, к сожалению, да, потому что наши мультфильмы, при этом, внимание, я говорю об этом с горечью, вы не думайте, пожалуйста, что я радуюсь. Наши мультфильмы действительно прорисованы существенно хуже. Ну, они хуже.
Современные, а? Имеете в виду, или какие? Наши... Нет, там есть, которые нет, хуже, любые, есть, которые
любые,
лучше,
любые,
но они
любые, в целом любые. Современные, несовременные, любые наши мультфильмы никогда не достигали уровня.
Хотите Нет, можно я выступлю в защиту? Отличный проект «Гора самоцветов». Прекрасные мультфильмы, все в разных стилях. Чудесная музыка, современная, подобрана. Этот проект, он на четыре серии большие делится, то есть там по часу, 4 часа по 10 минут мультики. Что, Сергей, это правда?
Кого это парят, я тебе
они
говорю
на уровне, они на мировом уровне нарисованы, правда. По большому счету у нас мультфильмы отстают, конечно, в целом, но...
Нет, да. По большому счету это никого не парит, то, что ты рассказываешь. Это значит... Да вот почему, по кочану, потому что
нет,
есть...
Нет, «Гору самоцветов» все смотрят с удовольствием, у меня дети, по крайней мере, не воротят нос. Как от этих, к сожалению... всех 12 месяцев и вот этой вот всей романтики.
Нет,
такой.
Настя, значит, давай просто скажем некую вещь со всей степенью откровенности. Со всей степенью откровенности. Скажем следующую вещь.
Но это вы сейчас диснеевские включили «Белоснежку».
«Белоснежка», да. Мне нравятся эти семь...
гномиков?
Гномиков, да.
Смотрите!
Вот они все усели.
Мне нравится «Белоснежка». «Белоснежка» нарисована до войны. Ее сегодня можно смотреть. Сегодня можно смотреть.
Да, вам...
Да. Нет, нет, нет. В смысле,
ну, она... можно, нет, дети будут смеяться, конечно, когда все падают, нарисована, когда нет, все сыпется.
Она нарисована, «Белоснежка» нарисована так, что ее можно сегодня смотреть. Я говорю, что там сотни мультипликаторов сидели и так далее, понимаешь? Там сидели сотни мультипликаторов.
Да, и тут вспомнишь нашу, вот Татьяна пишет, наш «Незнайка на Луне». Наш «Незнайка на Луне» — это антипример. Вот с точки зрения мультипликации, конечно,
ребята, давайте просто. Компьютерные мультики бездуховные, говорит Елена Бровкина. Это неправда. Нет, это неправда. Елена Бровкина, вы ошибаетесь.
Есть очень классные. Посмотрите «Харуха» и «Потерянное зеркало».
Pixar. Посмотрите «Pixar», все, что делает «Pixar». Посмотрите «Корпорацию монстров» и так далее, и так далее. Посмотрите, это... Да, духовность? Нет. Я говорю, а это чистый компьютер. Вот это Pixar — это чистая компьютерная вещь. Там сплошная духовность, там просто пробивает на слезу постоянно. Нежность, сентиментальность, вот это американская постоянно и так далее. Не надо выдумывать, пожалуйста. Слушайте, подождите. Эй, не углубляйтесь, пожалуйста, не становитесь на эту слезю ужасную. Потому что так мы с вами можем два дня проспорить. Я знаю, это любимая тема, правда же? Это же любимая тема. Ну хорошо, один еще звонок, и все, меняем тему. Алло, здравствуйте, да, слушаю.
Алло,
да, здравствуйте, день. Да, здравствуйте.
Хочу рассказать по поводу мультиков и маленького ребенка. Вот у меня дочке два года.
Да.
Чуть-чуть постарше, два и шесть.
Да.
И, значит, пользуемся интернет-проигрывателем Иви. Угу. И огромное количество мультиков там есть, начиная от советских и диснеевских, и, в общем, все смотрит. Она сама все выбирает, там все видно.
Да, ну так давайте, завершая этот краткий экскурс, дайте нам вывод. Все-таки что она выбирает чаще? Она выбирает Иви, это была реклама.
Умеет сама там.
Говорите.
Дело в том, что...
Я угораю.
Первое. Принципиально Машу и Медведя, например, ей не ставили.
Почему? Из-за садизма.
Потому что там Маша совершенно жестко издевается над медведем.
Да, это садизм, да, я тоже так считаю. Да.
И как бы мы заметили, что дочка наша как-то тоже стала себя вести в стиле Маши.
Во-во-во-во! Горшки о пол и так далее, да.
Вот, поэтому как бы, значит, первоначально ставили там коротенькие мультики, типа «Чуни», там, и всех вот этих вот.
Умка, она сама выбирала.
«Простоквашина», «Чебурашку», кстати, тоже все прошли.
Прошли.
Вот, сейчас уже готовы смотреть длинные мультфильмы типа «Белоснежки» и всего остального.
Ну, вот видите, значит, человек, можно сказать так, по мере взросления, двигаясь к третьему году жизни, человек начинает переходить на американские мультфильмы. Да. Ну все, ну да, ну что, ну, давайте с горечью это признаем. Давайте с горечью это признаем. А они выросли на мультиках Диснея, потому что их родители. Ну ладно, ребят, давайте просто признаем, что это искусство, к сожалению, мы так и не постигли. Ну, там пытались что-то котеночки.
Но есть альтернатива.
Ну, есть, конечно, был котеночки.
Нет, я не ставлю.
Да, ребята, все, ку-ку. Ну что, я сказал, меняем тему, она не дает. Она не дает мне сменить тему. Что за женщина? Лекарства бесплатно будут выдавать начальству. Ты понимаешь, мне все? Я тебе говорю, нет, это на самом деле значит... Все, начальство знает много. Начальство знает больше нас.
Да. Что
ты знаешь, когда кремлевские пайки... напиши «Кремлевские пайки Вики». Вот здесь меня запросили. «Кремлевские пайки Вики». Значит, дело в том, и здесь я наставлю. Я сейчас пока вас ознакомлю. Депутаты, чиновники, а также члены их семей получили право бесплатно получать лекарства и медицинские изделия. Следует из указа президента номер 136 от 16 марта. Значит, миллиарды денег, все такое. Дальше. В соответствии с указом президента, я читаю по Ньюс.ру.ком, значит, теперь бесплатно или с 50% скидкой лекарства получат сотрудники администрации президента, федеральные министры, сотрудники аппарата правительства, сенаторы, сотрудники аппарата Совета Федерации, депутаты, сотрудники аппарата Госдумы, судьи, аппараты Конституционного Верховного Судов, чрезвычайные полномочные послы России. Ну, наверное, когда приезжают в Россию, они получат бесплатные лекарства, правильно? Или им депочты будут отправлять, непонятно. Высшие должностные лица субъектов федерации, то есть губернаторы. Представители страны при международных организациях, члены аппаратчики Центра избиркома, уполномоченный по правам человека его аппарат, высокопоставленные сотрудники Генпрокуратуры, это все бесплатные лекарства у них будут, Следственного комитета, Счетной палаты, также члены их семей. Сохраняется право на лекарственное обеспечение за чиновниками, вышедшими на пенсию. То есть все эти люди, значит, Генпрокуратура, Следственный комитет, Счетная палата, губернаторы, ну, это, значит, послы, сотрудники администрации президента, все они. Это все люди, которые пожизненно будут получать лекарства. Я думаю, да, что это важное, абсолютно важное указание.
На что? На то, что совсем станет это недоступно?
Ну, люди знают наперед что-то, что мы не знаем. Алло, здравствуйте.
Сергей, доброе утро.
Здравствуйте.
Да, вы знаете, это как-то совершенно не бьется с уверениями нашего министра здравоохранения о том, что все препараты из списка жизненно важных,
да,
и необходимых лекарственных средств,
да,
как бы бесплатные для всех россиян,
да,
и доступные.
Да.
Ну, совершенно очевидно, что министр лукавит регулярно, но то, что это так подтверждает наш президент,
ну,
в общем, выбивает почву из его утверждений, потому что иначе объяснить.
Ну, да. Становление системы привилегий в советском государстве. Вот, это же было связано с действительным голодом, понимаете? Это же было связано с действительным голодом. Высокопоставленные чиновники получали меньше простых рабочих. Об этом в документах Парижской коммуны я вдруг. Значит, вот смотрите, Ленин еще ввел это. Потому что люди приходили на работу поесть. Они не могли поесть в другом месте. Там какие-нибудь машинисты паровозов, они не могли поесть дома. Потому что, собственно, там не было. Вы знаете, что летчиков кормили в летных столовых, да и, наверное, до сих пор кормят. Потому что не было точно понятно, поедят ли они дома. Понимаете?
Да, вот это очень грустная новость, которая совершенно нивелирует вот наше бравурное утверждение и,
да,
внешнеполитические успехи, к сожалению.
Ну да. Смотрите, сам Ленин без сомнения был уверен, что ближайшие его подчиненные должны снабжаться всем необходимым, о чем свидетельствует инцидент с Цюрюпой. Он занимал пост народного комиссара продовольствия. Однажды июльским днем 18-го года на заседании Совета народных комиссаров Цюрюпа потерял сознание. Понятно? Народный комиссар продовольствия потерял сознание. Ленин, видимо, под впечатлением, а может, наоборот, съел две банки сгущенки и потерял сознание от этого шока сахара, ну, знаешь, инсулиновый вот эта хрень. Может быть, он, наоборот, две банки сгущенки засадил в коридоре, когда шел. Значит, Ленин под впечатлением от его непритязательности предложил повысить ставки народным комиссаров, приравняв их к административным работникам. Двум из его подчиненных было введено в обязанность изучить финансовое положение народных комиссаров и членов коллегии комиссариатов и внести предложение об увеличении зарплаты. Жалование Цюрюпы было немедленно повышено до 2000 в месяц, а до этого у него было 1200. Понятно? Значит, далее. От Цурюпа еще было выдано за падение в обморок на Совете народных комиссаров 5000 рублей единовременно на лечение. Единовременно. Понятно? Значит, и так далее. То есть имелось в виду, что иначе они падают в обморок, иначе они умирают. Понятно? Командный начальствующий состав Красной Армии то же самое.
Ужас в том, что умрем мы все. И лекарства потребуются абсолютно всем. А? Где стол заказов будет? Как мы сможем проникнуть к этой... Теперь нужно всем думать,
ты должна быть полезна для Родины. Нет. Если тебя хрен пользы возьмешь, какая из тебя польза?
Как?
Что из тебя польза-то Родине?
Ну как, у каждого своя польза.
Да нет у тебя пользы никакой, ты пойми. Если бы ты работала в Генпрокуратуре, с тебя была бы польза бы. В счетной палате бы была бы польза бы. Слушай, большинство академиков, научных работников, врачей, юристов, писателей, артистов в 20-е годы перешли на службу в государственные учреждения. 20-е годы имеются в виду прошлого столетия, а не нынешнего. Понятно, да? Получали зарплату буржуазных специалистов. Однако к тем представителям интеллигенции, которые заявили готовность сотрудничать с режимом, власти стали проявлять особое отношение. И мало-помалу, постепенно, в 18-м году, например, пожизненно было предоставлено некоторым пожизненное право на получение гонораров по повышенным ставкам, значит, и так далее. Еще в декабре 21-го года была учреждена Центральная комиссия по улучшению быта ученых. 8 тысяч ученых, научных работников начали получать академические пайки, хавку. Угу. 4 месяцами позже такие же пайки были введены для 200 тысяч учителей. Видишь?
Да.
Инженерам и техническим работникам, в чьих услугах особенно нуждалось государство.
Но в данном случае мы не ждем ввода бесплатности лекарств для учителей, правильно?
Нет, речь учителей пока нет. Генпрокуратура, губернатор. На творческую интеллигенцию была распространена система государственных премий. Коммунистическая академия в 25-м году учредила комиссию экспертов для распределения ежегодных премий на сумму 10 тысяч рублей за научные работы во всех областях знаний. Понятно? И все.
Да.
Дальше. К осени 18-го года все население Москвы, 18-го прошлого века, и Петрограда было поделено на группы. Работники физического труда, работники умственного труда, неработающие. Нормы продовольствия были в пропорции 4-2-1. 4-2-1. Внимание. Физического труда 4 куска хлеба,
да.
Умственного 2 куска хлеба, неработающие 1 кусок хлеба. Да. Шел вон и все. Нет, неработающие, надо так сделать. 1 кусок хлеба и пыром по копчику. Правильно?
Да.
Раз он не работает.
Мне кажется, им вообще не надо было ничего давать.
Да,
ну, так,
слушай,
последовательно.
Увеличен продовольственный паёк врачам и медицинским работникам с 19-го года, занятым борьбой с эпидемиями. Невоенные пайки были вновь сведены к трем основным, для физического и умственного. Понятно? Вот это пайки. Разгар голода, 20-й год, разгар голода, ТИФ. Значит, специальные категории и так далее. Понятно, о чем мы говорим? То есть сейчас, когда вводится бесплатная раздача лекарств, бесплатное лекарственное обеспечение, сейчас я прочитаю. В соответствии с указом президента, бесплатно или с 50% скидкой лекарства получат сотрудники администрации президента, федеральные министры, аппарат правительства, сенаторы, Госдума, прокуратура, генпрокуратура, губернаторы и так далее. Значит, они что-то знают.
Они знают, что они все заболеют, естественно, так же, как и все остальные, но...
Они ж, нет,
имею в виду,
нет, они вот что-то знают. Они что-то знают, чего нам не говорят.
В Твиттере вообще указывают, что как раз сокращение зарплаты на 10%.
Алло, здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Что-то они знают.
Меня Евгений зовут. Вы человек с юмором. У меня вопрос такого характера.
Да какой вопрос? Я задаю вопрос. Вот вы перепутали все на свете. Господи помилуй. Я человек с юмором. Когда это я был с юмором? Я тут сижу в два ручья, реву. Мне палас каждую неделю меняют, потому что он отклеивается. Алло, здравствуйте, да, прошу вас.
Доброе утро, Настя, доброе утро, Сергей.
Да, да.
Вы знаете, Сергей, мне кажется, что это все лояльность. Президент покупает, дает взятки своим подчиненным.
Нет. Давайте попробуем перейти на другие рельсы. Вот,
значит, Сергей, но они не самые бедные люди, чтобы им давать еще какие-то льготы. Ну за что?
Сегодня 20 марта. Вы не знаете, что будет 20 апреля? Они знают. Но здесь переходят на льготы, значит, им будет недоступна покупка этого самого. Как называется? Бенз под язык кладешь. Как это называется? Нитроглицерин. Они не смогут купить нитроглицерин. Может быть, зарплата будет 1 копейка, а нитроглицерин будет стоить 10 копеек. Хрен купишь. Понимаете, им бесплатный нитроглицерин будут бросать охранники под язык. То есть они знают что-то, чего мы не знаем. Вот же в чем дело. Какой же вы наивный. Да что ж ты будешь делать, а?
Да.
Все думают, что это глум, что это глумление. А я считаю, что это забота. Забота накануне чего-то такого.
Ну, давайте предложим варианты. Ну, но люди не могут сами представить себе. Ну что, чтобы все лекарства подорожают 10 раз.
Послушайте меня.
Или что?
Я считаю.
Или что?
Я считаю, что это забота. Это забота. Это забота накануне абсолютно серьезных обстоятельств. Значит, сейчас депутаты Госдумы получают на руки чистыми 350 тысяч рублей. 350 тысяч рублей. Для них вводятся бесплатные лекарства.
Ну что, вот зачем?
Я тебе объясню, зачем. Значит,
ну, ты, у каждого бизнеса.
Ты думаешь, нет, известно, ты да? думаешь, что это глум. Ты думаешь, что глумятся над тобой, да? А я думаю, что это какое-то знание. Это офигенское точное знание какое-то, которое нам не дано понять. Вот давай подумаем. Значит, 350 тысяч рублей депутатских либо не будут давать, либо их не хватит на нитроглицерин.
Не ну хватит. Вот я и говорю, да, подорожание.
Не хватит. Возможно, то есть он получает 350 тысяч рублей, депутат, да, и говорит жене, говорит, давай, говорит, сделаем следующее.
А еще про полное отсутствие
лекарств. От мамы привезли мешок картошки, говорит депутат, да, от мамы привезли. Ну, она там перебрала, в погребе перебрала. От мамы привезли мешок картошки. Значит, я в гараже нашел у нас, помнишь, мы макароны покупали вот эти. Ну, там, значит, макароны можем пожить. В этом месяце купим нитроглицерин мне и ЭНАП. ЭНАП.
Например. Что такое ЭНАП?
Я не знаю, но мне маман вчера позвонила, сказала, что я должен пить ЭНАП. В общем, значит, неважно. А ЭНАП и нитроглицерин. Он говорит, и жене своей, бабе своей, говорит, депутатской. Вот, он говорит, 350 тысяч рублей у нас есть. Допустим, на 250 тысяч рублей купим один ЭНАП и один нитроглицерин. А, значит, картошка от мамы из деревни пришла. Немножко там колбаски у нас оставалось, я видел, заплесневавшей. Это мы растянем на неделю. На неделю.
Картошка понятно? Нынче дает ростки, Сергей. Вы не заметили?
И все.
Приходится правильно? Обрубать.
Так, товарищи, они что-то знают, елки, не будьте идиотами. Они умные и что-то знают. Понимаете, понимаете, в чем дело? Погнали дальше.
Обзор прессы.
Вы помните, конечно же, я имею в виду москвичей, что сегодня в 13:20 примерно состоится солнечное затмение для Москвы. Карту более подробную можете посмотреть на Комсомолке, а сайт Дни.ру предупреждает, что если будете смотреть незащищенными глазами, пытаться даже прищуриваться, можно ожог получить. Поэтому несколько способов предостеречься и... В общем, себя предохранить, публикует сайт Дни.ру. Например, можете просто стекло подкоптить на свече или несколько пар солнечных очков одеть. И еще там камеру-обскуру советуют, ну и так далее. В общем, смотрите Дни.ру, там более подробно. К вопросу об автомобильной панике. Автодни рассказывают, что Рено и Ниссан заявляют, по крайней мере, пока, что они не уйдут из России. Это на фоне вчерашних новостей об уходе «Шевроле» с «Опелем» от General Motors, а также сворачивание работы Сан-Йонга, в том числе сборки на территории России. Так что ну, у нас есть какая-то надежда, что кто-то все-таки останется. Что еще? У нас мафиози итальянского достали в пиццерии в Петербурге, второго, надо сказать, порядка, то есть пиццерия, которая в торговом центре работала. Он занимался наркотрафиком в Риме и вообще отвечал за экономическую часть какого-то своего клана. Ну вот его теперь нашли. Такое неожиданное место для того, чтобы скрыться, да, Россия, Санкт-Петербург. Это сегодня в «Коммерсанте», в МК и в «Комсомолке» про это. Сахалинскому же губернатору, который уже находится в СИЗО, оказывается, он все-таки продолжает же исполнять обязанности губернатора, ему на подпись в Лефортово будут возить документы. Ну, мол, облдума местная там принимает законы, без него, без его подписи законы не примутся, поэтому, конечно, если он не подпишет, она может начать процедуру выражения недоверия, как пишет «Коммерсант» ему. Юань бросает вызов доллару, об этом в независимой газете. Члены Европейского Союза присоединятся к банку, который создает Китай. Когда речь идет о деньгах, в Европейском Союзе отказываются следовать советам Соединенных Штатов, и целый ряд ведущих европейских стран присоединились к Азиатскому банку инфраструктурных инвестиций. По мнению наблюдателей, в мире формируется новая система, в которой роль резервных валют будет играть доллар, евро и юань. так что в независимой более подробно. Владимир Путин обещает не пугать капиталистов, это оттуда же заголовок, но и в «Ведомостях», и в «Коммерсанте» про это, конечно, тоже есть. Глава государства рекомендует бизнесменам вернуть деньги в Россию, а предпринимателям просят снизить ставку Центробанка. Слово «ковырять» сегодня очень, я смотрю, распространено в заголовках. К этой новости, видимо, была какая-то фраза, связанная с тем, что выковыривать вот эти деньги никто не будет. То есть, грубо говоря, легализуются все деньги, и обещается, что если вот вы вернете свои капиталы, то никто там разбираться уже подробно не будет, откуда они у вас появились. Крым принял вызов турецких курортов. Обещают здравницы, что не больше 1500 рублей вы потратите на отдых в сутки. Об этом также в независимой, и это, конечно, получается дешевле в несколько раз или в полтора раза, чем в Египте или, например, какой-нибудь Испании. Более подробно в независимой газете. 9:40.
Говорит Москва. Подъем.
Подмосковье избит и ограблен топ-менеджер телеканала ТНТ, подходивший к автосалону для покупки машины «Мерседес» за 6,3 миллиона рублей. Он нес в сумке 6,3 миллиона рублей. Ну да, наверное, копил недели две. Вот, и значит, а?
Ну, не знаю, такие деньги. Копил. Опять хочется...
Недели три.
ТНТ,
месяца два. Месяца два.
Копил. Может, он всю жизнь копил. Да. Вот, наконец, свершилось.
Я не знаю, мне кажется, на телевидении люди богатые. Ну, мне так кажется.
Топ-менеджер.
Ну, мне кажется,
что кто-то знал, значит, получается, да? Значит, без знала не получается
переводить. Идет чел. Я читаю по Ньюс.ру.ком со ссылкой на Радио Одинцова. Значит, идет чел. У него сумма. Он приезжает на рейндж-ровере. Нет, почти наоборот, нападавший на рейндж-ровере. Он приезжает. Идет в салон.
Теперь нападавший «Мерседес» появится.
Да, сумка. Нет, наоборот. 6,3 миллиона рублей им нужны, чтобы чинить непрерывно ломающийся Range Rover. Понимаешь? То, что они имели...
Вам еще не дали покататься Range Rover?
Они имели несчастье купить Range Rover. Деньги на ремонт, таковы, что нужен настоящий большой кэшфлоу, а в связи с кризисом трудновато. И они поэтому ограбили этого чувака. Смотри, значит, ну я понимаю, что это наводка. Ты же понимаешь, что...
Конечно, тобой... но кто-то знал, и значит, понятно, что они
знали. Знал в его окружении, либо в магазине.
Да, вот либо страшно, если в магазине. Вам что страшнее, да, в магазине или в его окружении?
Казалось бы, что, ну, господи. Но ты-то вот незаметно берешь 6,3 миллиона рублей. Незаметно. Ты идешь. Значит, кто знает? Продавец, с которым ты договариваешься на время, да?
Этот он точно знает, да.
Продавец из салона. Он тебе говорит, Анастасия Эдуардовна, вы во сколько подъедете? Ты говоришь, ну я к 12, наверное, после выпуска подъеду. Так?
Да.
Продавец сразу стук-стук своим. Там звонит там в Гудермес. Говорит, так, к 12 подъедет. Да,
вот ее Инстаграм.
Вот ее Инстаграм.
Они лайков наставят?
Это раз. Второй, кто еще знает? Знает твоя семья. А следовательно знает... Нет, а следовательно...
Но они не заинтересованы в том, чтобы я лишилась, поэтому...
Не, ну подожди, ты же говоришь
бывает,
дворнику...
Бывает, дети идиоты начинают разговаривать.
Абдурахман Абдурахмановичу, ты же говоришь дворнику, говоришь, вот здесь расчистите место, пожалуйста, здесь за коробки во дворе.
Нет, что вы тянете? Может быть, вам помочь?
Да, Ибрагим Магомедович, вот здесь вот неправильно вы поставили грабли, и все это, шланг вот этот, вы приберите, потому что мне на это место надо будет завтра уже пригоню Мерседес, за 6,3 миллиона рублей. Так что мне нужно чистенькое место здесь. Очень хорошо, да. Ну, пожалуйста, да. Молодец. Все, значит, уже Ибрагим Магомедович знает. Хорошо, правильно? Он звонит своим, ташкентским. Раз, уже подтянулись на рейндж-ровере. Так? Потом, кто еще знает, мало когда ты баблос везешь? Кто еще знает?
Банк знает.
Но в банке ты в последнюю минуту... Нет, ты предупреждаешь.
Как же ты заказываешь такие деньги-то?
Ты заказываешь, если они только у тебя не в ячейке.
Да, если в ячейке все это время лежали,
то банк не знает. Но если в ячейке, то все равно ты зашел с скомканной сумкой. Ты зашел с скомканной сумкой такой. Ты ее держал в кулаке.
Или
сумку держал.
Без сумки,
нет, сумкой. Либо держал ее в кулаке, либо в кармане, да. А выходишь уже с сумкой 6,3 миллиона рублей. Я извиняюсь, это будь здоров, правильно? Или нет? Ну, сколько это? 500 тысяч, это одна пачка. Да нет, две пачки умножить на 6, 12 пачек, 13 пачек у него. 13 пачек всего. Ничего особенного. Ничего особенного такого объемного, если по 5 тысяч. Нормально. Значит, в банке все равно сидит чудесная девушка, Светлана Петровна, которой ты выдаешь своей нервозностью, что ты идешь в сейф свою
ячейку.
Да ячейку.
Ну, это тогда бы всех бы грабили прямо на выходе.
Нет, ты говоришь, я вот, да, с меня там открыли.
Да нет, мне кажется, это, наверное, все-таки он просто хвастался.
7373948. Слушай, человек поехал покупать Мерседес там у себя на Рублевке. Его грабанули прямо мгновенно. Вот как это делается? Ну, расскажите, откуда? Потому что это же точно наводка, железная наводка. 7373948, алло, здравствуйте.
Сергей, здравствуйте, меня зовут Андрей.
Да,
как раз вчера тоже в банке снимал больше 3 миллионов. Так вчера весь день банк мне названивал, в какое конкретное время я и подъеду.
Вот.
Я вам отвечал, что в их нерабочее время.
Да.
Постоянно, прямо скажите конкретно во сколько.
Конечно, потому что они должны позвонить в Гудермес, и ну, там, кстати, есть какой-то лаг по времени.
Хоум-кредит-банк вот один.
Понимаете, какая проблема? 7373948.
Ну и вообще, можно было с собой взять какое-нибудь оружие, когда несешь такие деньги.
Не надо.
Нож кухонный. Что значит не надо?
А, вот так кричать, да?
Как-то? И говорить, нет, иди и наготовить, держать, руку в кармане.
Я сейчас себя зарежу, нет, кричать, я сейчас себя зарежу.
Себя?
Да-да-да. Напугать их до полусмерти. Криками я сейчас себя зарежу, я сейчас спарю вены. Алло, здравствуйте.
Сергей, добрый день.
Да, здравствуйте.
Константин меня зовут.
Да, Константин.
В незабвенном 2007 году...
Ну, совсем недавно, да.
Из банка 150 тысяч долларов.
Так.
Вот. Но получилось как? Да, мне названивали, спрашивали, во сколько я приду.
Да.
Вот. И банк мне предложил охрану за 10% от снятых денег.
Да.
Физическую охрану, да.
Да, да, да. За, вот. За 10, простите, да? Я не ослышался. Это многовато.
10%, да.
Нет,
вот,
зато они гарантировали,
что охрана меня доведет до дома,
15 тысяч.
До подъезда, до много. Квартиры и до этажа.
Но 15 тысяч это очень много.
Я понимаю, да. В итоге я поехал с мужем моей жены,
с мужем
моей сестры,
да.
Он в прошлом штангист.
Да.
Вот, соответственно, товарищ такой высокий и квадратный.
Ага.
Вот, я снял деньги со счета. Потому что была информация полученная, что этот банк через некоторое время перестанет существовать.
Ага.
Вот. И поехал на общественном транспорте, чтобы не привлекать внимание излишнее.
С пакетиком от джинсов Wrangler 1978 года.
Нет, я был одет просто в джинсы, в рубашку.
Ну,
и...
понятно.
Да, у меня
кто светанул? Кто светанул этого чела? Кто светанул этого на 6 миллионов 300 тысяч? Кто
вы знаете, я больше чем уверен, что это или банк, или
магазин.
Ну, сотрудник дилерской компании,
который собирался его встречать.
Продавал ему машину.
Конечно. Или
потому
семья.
Что других вариантов быть не может.
Нет, семья, но... не забывайте, семья. К ней ходит массажистка со столом таким специальным раскладывающимся.
А, вы имеете в виду обслуживающий персонал?
Конечно, семья, ну а что вы говорите, конечно. Все ограбления проводятся семьей. Почему нас так эффектно грабят и так красиво? Потому что они изучают расположение комнат в доме. Все сначала изучается.
Okay, это все понятно. И видят и какие датчики, там, допустим, объемы.
Конечно.
Естественно, и это все понятно. Но я бы начал, так сказать, мероприятие производить по... сотруднику банка.
Да, просто вы уже там паяльник.
Сотруднику дилера.
По вашему деловитому голосу я понимаю, что вы паяльник достаете где-то уже. Паяльник, мероприятие. Да. Ну, слушайте, это смешно, но в смысле, но я конечно, это тоже знамение эпохи. Это знамение эпохи.
Ограбление. Нет, колокольня горела, сияние было, затмение, значит, вот сейчас оно, кормушки возродились.
Да, слушай, нет, ну, короче, люди ожесточаются. Хочешь еще один пример ожесточения?
Давайте.
В республике Башкирия возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, который увидел, что у них работает альпинист, промышленный альпинист. Значит, 30-летний господин, послушай, у нас Кравченко, у нас Антон Кравченко, ведущий наш новостей, он из Уфы.
Да.
Значит, вот какие у них там мужчины. Вот, слушай, а Кравченко как раз 30 лет. Он был пьян по обыкновению.
Кто,
как?
Альпинист или
да, кто-то? Кравченко. Нет.
Второй.
Значит, нет, чувак, это просто житель.
Просто житель.
Ему 30 лет, он был пьян по обыкновению. Он жил в Уфе. И он увидел, что на многоэтажном доме на улице Аксакова человек работает, промышленный альпинист. Он забрался на верхний этаж, пошел по лестнице, вылез на крышу. Вот этот господин 30-летний. Угу. И отрезал его нахрен.
Насмерть.
С пятого этажа. Нет, говорит, госпитализирован с телесными повреждениями прямо в реанимацию. С пятого этажа.
Что за кретин?
Не, ну он говорит, зачем висишь? Это что, порядок?
Ну и что, ему условно дали или совсем отпустили? Как?
Я не знаю.
Не знаете?
Я не знаю. Ну, слушай, он справедливый гнев.
Вот сказал. Тут у меня была новость, если можно, хотите я прочту? Смешной. Мужику, который стрелял из дробовика по детскому саду и школе, дали 3 года условно. Вот ну, только он, что. Ну,
справедливо ненавидел детей.
Вы считаете,
детей.
Это справедливо?
Справедливо да? ненавидел детей, от них пахнет гороховым супом, они пукают. Зачем? Конечно. Слушай, подожди. А еще смешная история в продолжение, февральская. Говорю, пенсионерка Елизавета Михайловна в Выборге, это у вас там, на Большой Каменной улице в Выборге увидела, что рядом с ней на веревке 32-летний сосед.
А, это я видела.
Знаешь, да?
Да. Она тоже... Она ему причем стала грозить.
Она ему сказала, не виси здесь.
Он
не
часто
виси.
Так делал, он очень ревнив был.
Нет, не правда, что
он
часто.
Он подглядывал за своей...
Да нет же, господи, он первый раз спустился с крыши, чтобы подсмотреть на своей женой, Ольгой. 30-летней Ольгой. Вернее, подругой. Сейчас не перебивай меня, да слушай. Уже мою версию. Да? Значит, же, они воспитывают общего 3-летнего ребенка, живут в разных квартирах в этом доме. Он спускается с крыши, чтобы посмотреть, каково Ольге в одиночестве. Не нашла ли она, чем разбавить свою горькую бабью долю. Значит, видит это соседка, которая живет в 105-й квартире. Она ему говорит, не виси здесь. Не надо. Она говорит, я тебя сейчас перережу. Он говорит, да перережай. Значит, надо сообщить людям любопытствующим, что господин в этот момент напротив квартиры своей сожительницы находится на 8-м этаже, на высоте 8-го этажа. Это приходит с ножом и спокойно и методично его отрезает. Чувак летит с 8-го этажа. В реанимацию, прямо в реанимацию. Ну, а это вот, который новый в Уфе сейчас, с 5-го этажа летит. Это же свидетельствует о изменении нравов. Люди ожесточаются, тебе не кажется?
А разве такое не бывало всегда?
Нет.
Вы такого не помните, да?
Нет. Вам кажется, что люди ожесточаются. Давайте проголосуем. Я очень просто. Нет, пожалуйста, у меня же демократия. Начинали. Вам кажется, что в последнее время, например, с ноября, ну вот, как мне кажется, какие-то там начались предчувствия какие-то и знамения, люди ожесточаются в последние несколько месяцев. 134, 21, 35. Люди нет, это неверно. 134, 21, 36. Они прежние, либо наоборот, добреют. Люди в последние несколько месяцев ожесточаются, 134, 27, 35. Люди, наоборот, очень милые, или как прежде, или, наоборот, добреют, 134, 27, 36. Нужно сказать, что у меня сразу, мгновенно, вот сейчас первая сотня будет, 75%, 76%. Считаю, что люди ожесточаются. Нервозности стало больше. Нервозности в связи с тем, что непонятно, что будет. Понимаешь, было скучно и понятно. Стало не скучно и непонятно.
Да.
Дети скажут, да. Да, 75-76%. Люди ожесточаются. Последние несколько месяцев люди зримо, очевидно, ожесточаются. 75% на 25 у меня сейчас. 74 на 26. Да, 134, 27, 35. Нет, 134, 27, 36. Я приму несколько звонков с иллюстрацией. Прошу вас, проиллюстрируйте вашу позицию. Да, здравствуйте.
Сергей, доброе утро, я Настя.
Здрасте.
Конечно, это даже началось не вчера и не позавчера, а лет 25 назад.
Почему же вы не обращаетесь к государю-императору? Вы всегда, когда звоните, вы что-нибудь говорите о государе-императоре, нет?
Ну да. Когда рыночная экономика началась, у нас все отношения, как это, индивидуализм, он что порождает? Зависть. Потом что? Ненависть, злость и убийство. Вот вам, пожалуйста, парадигма. Вся эта идет рыночная экономика.
Все. Это был Олег. Он всегда, когда звонит, что-нибудь говорит про государя-императора. А в этот раз устоял, я думаю, страшным усилием воли и ни слова не сказал. Алло, здравствуйте, да прошу вас. Алло. Оу! 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас.
Да. Здравствуйте, Николай из Москвы. Иллюстрация к «Ну, погоди», где заяц срезает волка. Это тоже как-то вот действует, наверное, здесь.
Вот что.
Ну, а попутно... Алло.
Да-да-да-да-да, я теперь вспомнил, когда вы сказали. Спасибо, да. Да.
А попутно у нас десятки случаев, когда матери берут детей, выбрасывают или вместе
выбрасывают.
И таких было, майор там отставной какой-то выбросил.
Страсть к высоте.
Дочерей-близняшек.
Страсть к высоте.
Таких когда... было полно примеров, ну а то, что сами прыгают, ну это...
А чего же люди не птицы? А чего же люди не летают? Я вспоминаю классику.
Да.
Да, спасибо. Да, слушайте, ну вот такая фигня. Результат голосования. Расшите мне вам зачитать, остановить. Значит, 76-24. Люди ожесточаются. Последние несколько месяцев вы наблюдаете в людях, в окружающих ожесточение. 76%. Наоборот, подобрели, люди стали милые какие-то и совсем такие. 24%. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас. Да, здравствуйте.
В преддверии движения хотел сообщить, перекрыт внешний МКАД.
Да.
А где? Перед Киевкой.
Перед
Свободен
Киевкой.
Только левый ряд и пробка от...
Ну, перекрыт он искусственно, рукотворно перекрыт. Не авария, ничего, рукотворно.
Да, милиция.
Ага, спасибо. Милиция перекрыт внешний МКАД перед Киевкой. И люди ожесточаются. Все это вместе проистекает. 7373, давайте. У меня действительно сейчас в движении будет рубрика. Но у нас осталось, наверное, еще минута. Алло, здравствуйте. Алло. Да, здравствуйте.
Да, Федор Алексеевич.
Да, Алексей.
Да, ожесточаются не только люди, ожесточаюсь даже я.
Да, хорошо, а вы сверхчеловек.
Ожесточить меня, это надо постараться, честно.
Андрей Сыромятников вдруг вспомнил, что есть указ президента о предоставлении бесплатных лекарств для депутатов, семей, а также сотрудников всевозможных административных и так далее. А Андрей, мы это полчаса обсуждали назад, спасибо большое. Да, исламский патруль ожесточенно гоняет у метро печатники пьющих пиво. Проходит, просит купить дыньку пьяным забулдыгам, который заказывает в подъезде или в закутке. Иван Славин, а где это все у вас там? Патруль, печатники, где? Вы как будто на другой планете. Это что, правда, в Москве? Ну вот позвоните, расскажите. Ладно? Иван Славин рассказывает, какой-то патруль, притом он говорит, исламский же гоняет у метро печатники пьющих пиво. Что такое? Я не знаю, может быть, вы где-то в Саудовской Аравии, там тоже печатники, омофон какой-то. Может такое быть? В движении.
Подъем. В движении.
В движении. Хорошо, сообщите о движении. Значит, Киевка перекрыта. И кошмарная пробка, на самом деле, самая большая сейчас в Москве, скапливается от Боровского, уже от Боровского. Но надо сказать, что от Минки уже пробка где-то посередине дороги между Минкой и Боровским. Но от Боровского все, стояк уже капитальный, полный и навсегдашний такой какой-то. Ну, если потом все равно же поедете. Рано или поздно, к вечеру хотя бы. Правильно? Значит, еще трудности на А-105 на въезде в Москву. А-105, вперлись уже тут, давно такого не видел, пишет человек в Яндексе. Какать охота, пишет еще кто-то. И МКАД перекрывали, вот и стоим, вроде открыли уже, пишет еще кто-то. Это А-105, которая стоит задолго до нет проезда, закрыли, задолго до МКАДа. И там всевозможные вопли оттуда слышны через Яндекс. 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Здравствуйте, Сергей.
Здравствуйте.
Ленинградка от поворота на Зеленоград. Огромная пробка соберется. Авария.
Спасибо за предупреждение. Авария в три ряда. Ленинградка на Зеленоград. 7373948. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
День добрый. Дмитровка Вялотекущая.
Да.
Из-за хорошей новости, то, что строится метро.
Спасибо. 7373948, 7373948. В движении, где едете, что видите? Пробки, засады, аварии. Киевку перекрыли рукотворно путем применения полиции. Значит, на А-105 въезд в Москву.
Доброе утро.
Здравствуйте.
Здравствуйте. А вы знаете, почему Киевку перекрыли? Потому что проезжает гигантский эскорт с флагами, с музыкой, с шариками.
Что вы говорите?
В сторону аэропорта.
А кто же?
А с чьими флагами-то?
Бело-красно-желтый.
Белый, красный, желтый. Давайте Корозу Сергея спросим. Сейчас, секундочку, Сережа, кто? Ну сядьте к нам, На секундочку буквально. Бело-красно-желтые флаги какие-то едут.
А горизонтальные или вертикальные?
Цыгане с медведями, и какой-то эскорт поехал в Внуково 3.
Перекрывали, улицу что? Пилюгина, вот вы с улицы Пилюгина здесь стоял машина.
Это ваши, небось, белорусы, но...
Нет, там зеленый с красным.
Желтых цветов у нас нет.
У них нет желтых цветов. Ну, может быть, это...
Бело-красно-желтый флаг. Южная Осетия.
Южная Осетия, может быть, а может быть, Абхазия.
Это... Может, ну, кто его знает.
А горизонтальные были полосочки-то?
Не было написано.
Ну, горизонтальные?
Вам надо всплакнуть.
Горизонтальные, ну, конечно, горизонтальные.
Тогда Абхазия точно.
Кто с вертикальными сейчас ездит?
Абхазия.
Флаг Южной Осетии,
пожалуйста.
Всплакните от счастья. Всплакните от счастья, пожалуйста.
Они были сейчас?
Ну, сейчас идите теперь новости. Сергей Короза сейчас расскажет вам. Что?
Но они были
перекрыли
только что
к чертовой матери,
что-то.
Все то, что-то важное подписали, потом с шариками, медведями, цыганами и так далее поехали во внук. Очень красиво.
Сережа пастушок, поиграй недруг Сережа. Все деревья рожат.
Часов 8 минут, пятница, 20 марта. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». «Говорит Москва». Анастасия Анашко, ведущая этой программы.
Доброе
Здравствуйте,
утро.
Настя. Про Аллу Пугачеву пишут многие.
Все знали.
Вот и Пугачева, Сергей Занинцов, вот и Пугачева. Так, секундочку. Ждал от Аллы Борисовны воспоминания и эмоции. Сейчас все объясню, быстрый лист. Отличный проект с чтением сводок. Беликов Андрей. Уберите Пугачеву, Лена. Так, еще кто-то. Слушайте, Алла Борисовна приезжала. Я должен сказать, что она меня покорила.
А вы ее
я
не
же, нет, я ее критиковал, как хорошо известно. Критиковал ее я, подчиняясь мейнстриму, потому что внутренне, конечно, очень симпатизировал. Сейчас уже забыл, за что, но не важно. Вот, и, значит... И
за все. Да,
она приезжала сюда, на русское радио, не к нам, она приезжала на русское радио. Но наши продюсеры, будучи пронырами, мгновенно заставили ее прочитать сводку. Но надо сказать, что поскольку это была неразбериха, и все это, и потерялось, значит, там у них на русском радио. Вот это вот то, что она говорила, личные воспоминания семейные потерялись, они потерялись. Она тоже говорила об этом. Вот. Но это писалось не в нашей студии. Это писалось у ребят, у наших соседей, у наших партнеров, у наших не конкурентов, потому что они в другой сфере. Значит, вот. И надо сказать, что Аллу Борисовну я потом встретил на... Случайно совершенно заехал сюда на работу уже ближе к вечеру вновь. И встретил ее на крыльце. И вот как она меня покорила. Она меня покорила. Я заорал не своим голосом метров с трех. Нет, хорошо, я подошел вплотную и заорал не своим голосом. Алла Борисовна, здрасте. Помните, меня к вам еще Жень привозил? Мы приезжали с Ростиком Ордовским, я сказал. Вы помните, как меня еще к вам Женя Болдин привозил? Мы приезжали с Ростиком Ордовским. Она сделала шарминг-шарминг улыбку и сказала: Сережа, ну как я могу забыть? Мне кажется, она прикололась. Я думаю, это прикол. Естественно, она не помнит даже Женю Болдина. Я думаю, она уже Женю не помнит своего первого. А может, и помнит. Вот. Но, конечно, мой приезд она не помнит. Но она прикололась. И так вообще, Сережа, ну как я могу забыть? И так, ну, очень нежно. За это я ее прощаю.
Понятно.
Она меня покорила. И она вообще классная.
Да.
Ну так, сходу и все такое, понимаешь?
Да.
Ну все. Понятно, как меня легко покорить, мать.
Так понятно уже было еще с Матвиенко, как легко вас покорить. Просто
Матвиенко.
Сказать вам, что вы чудесно выглядите.
Да.
Первым подойти, пожать так лапку,
да.
И сказать, Господи.
Конечно.
Просто очаровательно, Марфа Васильевна. Очаровательно. Ну, нет, это я просто... Ну, это,
не Марфа Васильевна.
Нет, но я просто вспоминаю уже образ этот из...
Матвиенко. Матвиенко зашла в студию, подошла ко мне и сказала: Сергей Ильич, как вы хорошо выглядите. Просто вот, просто первая фраза. Я думаю, господи, как она умна, господи. Как она все-таки член
многие
совета...
Многие думают, но не говорят. Она взяла права смелости и сказала.
Смотри, она первая сказала. И также точно сказала Алла Борисовна. Она сказала: Сереж, как я могу забыть нашу встречу?
Вокруг Аллы Борисовны много
нет,
было
конечно,
людей.
Конечно, там рой людей стоял, да? Которых она не знала, какие-то люди, какие-то беспородные, мы их не знаем. Ну, слушай, значит, не в этом дело. Слушай, значит, не в этом дело, а в том, что как женщина легко находит ключ к сердцу мужчины, понимаешь? Она спокойно двумя словами берет его просто вот плоскогубцами. Понимаешь, о чем я говорю?
Да.
Самая грязная, самая бесстыжая лезть. Вот, вот
ну, не только мужчина. К сердцу женщины точно
то же самое,
такой же.
То же самое, да?
Путь,
то же
мне самое. Так кажется. Может быть, я ошибаюсь?
Ну, не знаю. Хорошо. Слушай, ну, я давай это самое. Попробуем все-таки коснуться каких-то других тем. Да? Ну, Алла Борисовна чудесно.
Тяжело от этой темы-то. А про
Алла Борисовна чудесно. А?
Не хотите?
Сейчас. Ну, расскажи про Коломойского.
Зарисовка из жизни, сейчас.
Только без антисемитизма, давай, прошу тебя.
Какого, господи?
Ну, я не знаю.
Я-то...
Это будет какая-то выходка страшная.
Коломойский с автоматчиками забаррикадировался.
Вот уже пошел антисемитизм, я умоляю. Ну, что же?
Где? Начала. Я газету читаю.
А, пожалуйста, продолжай.
Игорь Коломойский, а это хэштег. Ага. Коломойский, я думаю, он автор заметки. Давай. Коломойский с автоматчиками забаррикадировался в офисе Укртранснефты. Написано.
Ты. Ты написано. Потому что она транснефти, а по-украински будет ты.
А, вот. Украинский олигарх. В общем, он реально сейчас там забаррикадировался и к нему едет, потому что его лишили влияния, там заменили какого-то его человека на другого, и к нему сейчас едет министр энергетики Украины Владимир Демчишин. Вот прямо сейчас. Представляете, как здорово, он с автоматчиками зашел, забаррикадировался, а к нему едет министр. И сейчас что-то состоится, какая-то сцена очередная знакомый, красивая. Жалко,
один мой знакомый был у силовика, ну, у Коломойского есть как бы министра силовых ведомств, свой собственный.
Его ведомств.
Его собственных ведомств. Жены и свиньи. У Коломойского несколько батальонов Национальной гвардии собственных.
Ну несколько, да, 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 вы рассказывали.
Несколько. Там и Азов, там и Днепр-1, Днепр-2. То есть я думаю, сейчас я, может быть, ошибусь, но я думаю, что у Коломойского не менее 4 батальонов Национальной гвардии собственных, личных. Значит, поэтому это серьезный человек. И у него есть министр силовых, как бы его ведомств, силовых подразделений. И этот чувак держит карту военных действий в кабинете. Я рассказал человек, который был у него в кабинете. У него карта Украины. И он, они флажками отмечают, какие предприятия они захватывают сейчас. То есть, и там и какие-то подписи. Этот человек спросил, сказал, что можно пояснить эту карту. Он говорит, ну вот мы атакуем, значит, атакуем собственность, забираем у Рената Ахметова, вот здесь забрали. То есть, есть некая карта, карта экспансии, где они отмечают, какие заводы они отняли у других людей. Это очень серьезные люди. Это да? Очень серьезно. Конечно. Так что чему ты удивляешься? Они сейчас что-то с автоматчиками там решат, какой-то вопрос. Ну, такова, прости меня.
Да я не удивляюсь, я просто говорю, красивая картина.
Нет, так, прости меня. Вот такова украинская экономика, когда вы, либералы. Можно теперь я обращусь к тебе как к сословию?
Давайте.
Как представитель сословия. Когда вы, либералы, поэтизируете выбор украинского народа в пользу бандитов, вы, ну, демократия на Украине самым явственным, неприкрытым образом, привела к власти бандитов. Я стоял здесь вот с ребятами на Первом канале, разговаривал, они говорят, вы знаете, эти батальоны очень неплохо делают бизнес, но, во всяком случае, руководство. Потому что одна машина проезжающая с товаром, например, $1000. То есть батальоны берут. Потому что батальоны создали некую границу по периметру Донецкой и Луганской народных. Они создали некую границу со своими блокпостами. И они обирают любую машину, которая едет делать бизнес туда, как бы, да?
Да.
40 тысяч гривен.
Ну, прям как у нас в Сибири.
40?
Чтобы нет. продукты в поселок. Я забыла, как он называется.
Не надо при этом делать... Не надо при этом делать... Слушай, ты же дама, мне не хочется ругаться. Не надо при этом делать такое упрямое либеральное лицо. Значит, ну не так, как у нас в Сибири. Нет, у нас в Сибири...
А в ДНР, ЛНР вообще передел идет тоже. Я думаю, там такой же примерно с картами, с флажками. Так что это везде там происходит. Это ужасно, но то, как было, было тоже плохо. Ну,
Сибирь-то прибыла сейчас случайно. Ну, случайно, скажешь, что это абсурдно.
Нет, там просто в Пеледуе ровно $1000 с машины брали за проезд по трассе технической нефтепровода. Там же вот этот вот, которого судят сейчас, человека, который отказался платить.
Но все равно, это притянуто за уши. То есть ты хочешь сказать, что Сибирь и Восток Украины... Нет,
подожди, за проезд
Сибирь,
машины деньги.
Сибирь и Восток Украины или Сибирь и Украина равны по значит, способу жизни и организации экономического пространства. Ты противоречишь. Но это неправда. Это неправда.
Неправда, да.
Это неправда.
Но форма
и в этот момент,
похожая.
Настенька, может, разная. Ты знаешь, что я тебя люблю? Ты в этот момент, если любя скажу, ты в этот момент совершеннейшая псаки.
Может, такое случится.
Ну, ты совершеннейшая псаки.
Я не отрицаю.
Не надо в запале превращаться в псаки. Ну, пожалуйста.
Да, ну, и там берут деньги за проезд автомобиля.
А с кого?
С торговцев, которые везут в Пеледуй товар.
Боже милостивый. Значит, Украина охвачена гражданской войной.
Да.
Украина охвачена неконтролируемыми страшными преступлениями. На Украине сжигают людей. На Украине берут мзду за проезд везде. Украина превратилась в царство хаоса, страшного хаоса, о котором пишет Guardian, сегодняшний Guardian. Открой, пожалуйста. Все крадется немедленно. Бойцы рассказывают, что еду и обмундирование им покупают их семьи. Прицелы на автоматы им покупают семьи. Значит, потому что вообще все украдено в принципе. Извини. Даже вся военная помощь, все это крадется мгновенно в ту же секунду. Это рассказывает изумленный Guardian. Изумленная, потому что они отправляют туда деньги. Внимание. Ты мне говоришь, ну это как в Сибири. Настя, ну не надо врать. Настя, зачем?
Да, вы просто про деньги сказали. Настя,
пример был нерелевантен. Способ мышления нерелевантен.
Ты пытаешься
испачкать мою любимую Сибирь. Я сибиряк, тебе этого не разрешу. Я как сибиряк, тебе этого не разрешу.
Про Коломойского новость у вас уже устаревшая, говорит 18-й. Его уже оттуда выгнали, он едет на разборке к Порошенко.
Ну и хорошо.
Ну это я вот Литергазеты.ру смотрю, значит, они...
Ну и хорошо. А к нам в Питер едут националисты. Кстати говоря, вы это приветствуете? Вот где, вот сейчас обрушите свой гнев либеральный. Ну, пожалуйста.
Да.
Ну вот сейчас, вот яд.
Я
вот
вообще против, я космополит и пацифист. Как я могу быть за националист?
Ты можешь быть космополитом.
Как?
Можно, не надо против себя лгать. Ты думаешь, как русская, ты из Петербурга. Зачем? Какой космополит? Вдали от дома трава зеленее. Какой космополит? Тебе...
Где-то зеленее, везде одинаково зеленое.
Да. Можно спросить тебя значение слова космополит. Я сейчас запущу 30 секунд. Выложи мне, пожалуйста.
Давайте.
Ты никакой не космополит. Сейчас потом вернемся к националистам в Петербурге. Договорились?
Внимание, внимание! Да. Говорит Москва.
Давай, космополит. Значение
вот космополитизм.
Слова. Ну, когда ты себя называешь космополитизм, космополитизм, пожалуйста.
Человек мира.
Идеология
мирового гражданства.
Человек мира. Идеология мирового гражданства. Значит, у тебя есть мировое гражданство?
Покажи корочку.
Ставящие интересы всего человечества в целом выше интересов русской нации. То есть ты считаешь
отдельной
интересы
нации.
Человечества как таковой, отдельной, своей, естественно. Значит, ты выше, чем своей
любой.
Русской нации. Ну, твоя нация русская.
Да.
Значит, не любой, а конкретной.
Нет, я не считаю, что американцы важнее русских или там что-то такое. Нет,
спокойно. Значит, все нации мира, да. Вообще, в целом, важнее, чем русские.
Почему?
Ну, значит, тебя можно просунуть любую антирусскую хрень в голову, потому что ты будешь считать, что это в интересах космополитизма.
Нет, человечество. Интересы человечества превыше
каковы
всего,
интересы человечества? Можно спросить тебя? Каковы интересы? Мы просто это спрашиваем все. Ну вот, интересы человечества. Давай. Интересы человечества.
Не вымереть, как виду.
А зачем? Что это за интерес такой? А почему?
Что, почему?
Когда человечество сформулировало подобный интерес, можно спросить?
Но это естественный интерес любого вида, как животного. Вы будете удивлены, но мы с вами животные.
Ты за животных.
Да,
она за животных. Вот что.
Да.
Она, значит, ты за скотинивание.
Вне зависимости от породы.
Ты за скотинивание гомо сапиенс.
Почему за скотинивание? Мы и так животные.
Сказала.
Мы
только что сказал. Нет,
почему скотинивание?
Я не животное, например.
Вы
я
же говорили. Живу,
я говорил об этом в понедельник, сегодня пятница. Я говорил об этом в понедельник, сегодня пятница. Да. Внимание. Сейчас отыграем
сегодня
назад.
Сегодня я утверждаю, что
значит,
я...
Нет, секундочку.
И вы, и
все. Значит, я хочу спросить тебя. Значит, да. Русские пофиг, а главное, животные, населяющие... животные гомо сапиенс, населяющие планету, да? То есть нынешний настоящий момент. Настоящий момент. Настоящий момент. Там какой-нибудь негодяй, продающий наркотики на улице Гонконга, там еще где-то, например, маленькому ребенку, он включается в твое понимание всеобщности, а русские по боку, да?
Почему? Ну, я не понимаю, как-то странно вы рассуждаете, абсолютно
что
нет.
Такое быть что такое быть человеком мира, мне кажется? Мне кажется, быть человеком мира – это здесь и сейчас бороться за людей вокруг тебя. Вокруг тебя русские. Вокруг тебя русские. Вот за них и борись, и будешь человеком мира.
А тогда я должна кого-то там, остальных... Нет, почему просто, обязательно надо противопоставлять русских
внутренним
кому-то?
Взором, внутренним взором. Ты не должна
откуда
противопоставлять.
Противопоставление?
Ты не должна противопоставлять. Ты не должна противопоставлять.
Да.
Ты должна видеть.
Да.
Видеть. Что такое видеть? Это видеть, это значит иметь point of view, да?
Да.
Point of view. Это знаешь, пов. Ну вот. Значит, ты должна видеть... Об этом пишет Грегори Бейтсон. Я вернусь к космополитизму. Грегори Бейтсон пишет, что если мы посмотрим, уткнувшись носом в крышу Volkswagen Жук, автомобиля Volkswagen Жук, мы увидим прямую поверхность. Если мы отойдем на 5 шагов, мы увидим изогнутую поверхность. Там на 100 шагов тоже. Изогнутую поверхность. Если мы отойдем на 5 километров, мы увидим точку на горизонте. Точку. Значит, никакой изогнутой поверхности нет. Есть точка. Вот таким образом, зависит от взгляда.
Да.
Значит, ты предпочитаешь максимально отдаленный взгляд на своих соотечественников. Ты говоришь, я отдалюсь так...
Почему?
Что, ну, ты
да,
сейчас
они точка вместе со остальными людьми.
Я намеренно видеть русских как точку. А я тебе говорю, посмотри в глаза людям. Не надо оскотиниваться, надо смотреть в глаза.
Да.
Для того, чтобы смотреть в глаза, надо приблизиться.
Вот я рядом.
Приблизиться. И тогда ты внутренним взором, приблизившись, будешь видеть русских, в первую очередь, русских.
Да.
А уже потом лаосцев, например. Лаосцев будешь видеть где-то как точку на горизонте.
Так происходит
как
в жизни, точку, конечно. Я точку. Занимаюсь и живу
таким
здесь.
Образом, ты любишь русских?
Конечно, очень, как и всех, да.
Да-да, не клевещи на себя, что ты космополит.
А почему это клевета?
Потому что ты указываешь на некий взгляд, при котором ты русских видишь как точку на горизонте. Но ты не должна видеть русских как точку. Ты должна приблизиться и увидеть глаза. Увидеть глаза. Увидев глаза... Ты станешь о них заботиться. Заботясь о них, ты станешь патриоткой.
Я и так патриотка.
Но ты не станешь космополиткой, мать. Космополитка – это в сущности. Есть отговорка. Отговорка и способ презрения к людям. То есть любые данные люди, к которым ты приближаешься, ты их презираешь в силу того, что ты смотришь на них, как на точки на горизонте. Вот что такое космополитизм твой в сущности. Понимаешь? Ну, давай сущностно смотреть на вещи.
Сущностно, очевидно, что...
Ты смотришь в глаза, я всем расскажу, потому что ножка на себя любит наговаривать. Можно я сейчас ее вытащу из очередного болота, в которое она пытается утонуть? Настя, ты пытаешься все время утонуть в болоте. Я буду вертолетом МЧС, который тебя попытается вытащить. Настя любит людей. Любит русских, собирает для доктора Лизы всякие передачи, посылки.
Да, мусор собираю, мою.
Мусор собирает,
отдельно,
моет,
да,
моет,
да.
Моет мусора, храню, собирает мусор, значит, потом сдает специально, чтобы русскую землю очистить от пластика, от еще чего-то. Она энтузиастка. При этом она на себя наговаривает. Всегда смотрит в глаза, всегда улыбается людям. Настя, добрейший человек, который почему-то стесняется об этом говорить. И пытается себя клеветать, например, словом «космополит». Но, безусловно, ты не космополит. Ты русский патриот. Я тебя убедил? Мало?
Нет, не совсем. Мне тут помогают.
Принесите конскую дозу. Шприц конский. Принесите мою ножку патриотизма. Конскую дозу. Ну, потому что я тебе влил только что человеческую дозу. На тебя это не подействовало.
Я не считаю, что русских человечеству нужно противопоставлять.
Не нужно противопоставлять. Просто находясь в поле зрения здесь, я тебе еще раз про Грегори Бейтсона и Volkswagen по новой рассказать?
Нет, не надо.
Значит, остальные народы ты видишь как точки на горизонте. А русских ты видишь глаза в глаза. Глаза в глаза. Заботясь о людях как таковых, ты заботишься в первую очередь о тех, чьи глаза ты видишь.
Еще я вижу таджиков, которые работают дворниками.
Поздравляйте. Значит, глядя людям глаза в глаза, Да. Ты видишь тех, кто вокруг тебя русские. Значит, ты о них заботишься, как патриотка, правильно?
Конечно.
Молодец. Все, слава тебе, Господи. Она патриотка, все, которая постоянно какими-то странными же штампами окружает себя штампами,
А патриот и космополит — это не штампы. Патриот точно такой же штамп, как и космополит.
Патриот, ты любишь тех, кто вокруг тебя, свою родину, свою любимую.
Очень
родину,
люблю.
Свою любимую родину.
Да.
А Лаос ты видишь как точку на горизонте.
Да, но никогда не скажу, что что-то там лучше или что-то хуже на планете Земля.
Нет, ничего не лучше, не хуже вообще. Да. Ты просто видишь людей, любишь их.
Да.
И везде так вышло,
землю
и так вышло,
вижу,
и
люблю.
Так, да, и да. Так вышло, что эти люди русские. Ты любишь русских, правильно?
Спасибо. Очень.
Спасибо тебе огромное. Господи, не напортачь.
Люблю, не могу.
Сейчас она опять запорится в какой-нибудь Нет, дурацкий. Стой. Вот где стоишь, стой. Не падай в болото опять. Настя, ты любишь русских. Ты русская патриотка. Договорились?
Да.
Космополиты — говно, повторяю.
Нет.
Космополиты, педерасты и пацифисты.
Нет.
Отвратительно.
А пацифисты вообще молодцы. Я сейчас по-новому переосмысливаю, осознаю смысл
Боже
этого слова и значение этого движения вообще, родившегося в Соединенных Штатах.
В воскресенье в Санкт-Петербурге состоится международно-русский консервативный форум под патронажем около кремлевской партии «Родина», я читаю по газете «РУ», которая, да, форум станет крупнейшим съездом ультраправых партий Европы. Эксперты отмечают возрастание интереса Москвы к националистическим союзникам в ЕС и повышение статуса подобных мероприятий. На сайте «Родина», значит, депутат откроет съезд, депутат Госдумы от партии «Единая Россия», который, он же представитель партии «Родина», Алексей Журавлев. Вы его очень хорошо знаете, наверняка он гостит у нас здесь на станции и бывает, кстати, там на пару дней располагается тут с бебихами и домочадцами. Да. В качестве участников заявлены представители таких крайних сил, как «Золотая заря» Греция, «Национал-демократическая партия» Германия, «Атака» Болгария, «Лига Ломбардии» Италия, «Альянс за мир и свободу» и так далее. Вам ничего об этом, вы мало этих партий наверняка знаете, «Партия шведов» и так далее. Но некоторые из них почти откровенные нацисты. Значит, тем не менее, нам нужны друзья за рубежом. Нам нужны друзья за рубежом. Первый постулат. Нам, да, нужны друзья за рубежом. А пока, вот ситуация такова, что мы не очень вот вправе выбирать сильно друзей. Мы выбираем тех, кто...
Нас выбрал.
Нет, мы выбираем тех, кто откликается. Вот мы кричим: «Эй, друзья!» И кто-то поворачивает голову. А кто-то говорит: да пошли вы. Значит, вот мы должны выбирать друзей, к сожалению, по несчастью, пока таких, которые повернули голову. Потому что остальные просто голову не поворачивают. Друзья! Знаешь, там кто-то повернулся. А, иди сюда. Понимаешь? Мы должны проявлять разборчивость или нет? 7373948. 7373948. Мы должны ли проявлять разборчивость? Вот в чем вопрос. Алло, здравствуйте, дослушаю вас.
Доброе утро, Лев.
Лев, я уж соскучился по вам, да, прошу вас.
Вы знаете, дело в том, что вот мы слышим часто о том, что вот есть такой господин, значит, Коломойский,
да,
что это все происходит на Украине, что там идут процессы, но мы не слышим сути того, не только кто является, кем является Коломойский, но и что из себя представляет эта организация.
Вот да.
Нам всем известно из истории Израиля, что есть такая организация, например, Хамас. И у Хамас есть военное крыло. А о том, что в Днепропетровске сегодня дочерняя штаб-квартира организации Хабад,
да,
иудейно-нацистской ультраортодоксальной секты, угу, которая также известна...
Слушайте,
как
вы хотите все время побороться? А Лев, мне ужасно жалко, потому что мы уже пошли на 31-ю минуту, а вы пошли на антисемитизм. Давайте...
Нет, это же ведь официальная информация.
А давайте так, вот как только после обзора печати я дождусь вашего звонка, и мы продолжим. Договорились?
Обзор прессы.
Так, ну при том, что счастливые невзгод не наблюдают, это заголовок из российской газеты «Счастье россиян не зависит от экономики». К такому выводу пришли социологи ВЦИОМ, проанализировав результаты своих многолетних исследований. Они проводятся с 90-го года. Вопрос ставился так: в жизни бывает всякое, хорошее и плохое. Но если говорить в целом, вы счастливы или нет? Варианты ответов: да, скорее счастлив, безусловно счастлив, определенно несчастлив, скорее несчастлив. И соотношение этих ответов высчитывается индекс счастья. И всякий раз оказывается, что никакие дефолты, кризисы, падение рубля и прочие экономические неурядицы не мешают российским гражданам чувствовать себя счастливыми. Например, в апреле 2014 года индекс счастья достиг исторического максимума 64%. Но при этом там же, в российской газете, сегодня же есть статья, которая называется так: «Карьера спать не дает». 84% людей мучает плохой сон из-за проблем с деньгами и работой. В марте, когда расцветает природа, принято отмечать Всемирный день сна. Скорее всего, потому что именно в это время почему-то особенно хочется спать. Все знают, как важен для здоровья полноценный крепкий сон, поэтому скажем о другом, пишет издание. О том, что в исследовании, в которых участвовали 8 тысяч человек из 10 стран, показали: стресс на работе, домашние урядицы и финансовые проблемы – путь к бессоннице. В общем, 100 миллионов человек в мире страдают от остановки дыхания во сне. Вот такую выделяет такую фразу российская газета. Ну, в общем, что, не переживайте, спите лучше.
Апноэ, что ли?
Ну, да. Но не младенческое.
Спят на задержечке.
Взрослые. А это что? Хорошо.
Чем плохо-то?
Заснул и не проснулся. Что плохого?
Чем это плохо, я не понимаю?
Так, ничем. Это очень хорошо, пишет российская газета. Ну, нет, это я уже от себя придумала.
Ну, дальше. Расскажи.
Минпромторг предлагает ввести в России продуктовые карточки покупателя. Обратите внимание, что вот эта тема с карточками, она возникает и пропадает. И вот сейчас уже вот в таком виде интервью теперь с человеком, который в министерстве определенно занимается, министерство... Сейчас я сходу не могу найти. В общем, он занимается тем, что будут эти карты раздавать, и можно будет их отоваривать, так сказать. Но выглядеть они будут не как те, которые в 90-м году. Нет, не на бумажной основе, а такие пластиковые. Департаменту культуры грозит большая реорганизация. Хотела вас познакомить с незнакомым мне ранее ресурсом, который называется «Йод». И на нем Капков, значит, сегодня я с утра вижу, расшарил статью, и поскольку она не подписанная, и начинается так: источник Йода, близкий к мэрии, рассказывает о реорганизации ведомства, которое Капков возглавлял. Я делаю вывод, что, возможно, сам Капков ее и написал, эту статью, но, может быть, и нет. Там подробно рассказывается, что, оказывается, парки теперь вернутся Бирюкову, это тот, кто возглавлял до Капкова парки. Ну и вообще, куда все распадается, куда все раскладывается, об этом, обо всем на Йоде можете посмотреть. 10:39.
Говорит Москва.
Так, секундочку. Золотая заря, друзья, русских, Жужа пишет. Это американская система Food Stamps. Пусть Лев из США расскажет про них. Какая ножка добрая и так далее. Михаил. Да, она добрая, да.
Где это? Я не вижу это сообщение.
Не важно, не читай плохое про себя. Плохое про тебя, а ты думай только хорошее. Сергей, а вы еврей, спрашивает 88-й, который это сильно интересует.
Доверительно, для вас запомнится.
Доверительно для вас, 88-й, сообщу, что нет, пока что нет. Но надеюсь им стать. Надеюсь. Мне кажется, это возрастное, любой человек, любой национальности, по мере взросления и возрастая, ну, может быть, к 70, становится евреем, или уже нет, тогда, ну, это тогда бесполезно. То есть, если у него не получается, тогда бесполезно. Надеюсь, к 70 я стану евреем, безусловно. 7373-948. Лев, где вы, Лев? Лев, продолжите, пожалуйста, свою проповедь. Алло, здравствуйте.
Алло.
Да, Лев, вы Лев.
Он нет, не я не Лев.
Он не Лев. Это жалко, что вы не Лев. Ну, как-то вы выкрикнули. Не как Лев. Секундочку. Вы радиотролли и так далее. Смотрите, что, какая тема. Мы ждем Льва.
Но он как-то начал нам рассказывать про то,
он начал издалека. Сейчас мы его коротко спросим. Сейчас мы его не дадим ему расплываться, Льву, а сейчас скажем конкретно. Вот конкретно и все. Значит, ну я знаю вот почему. Лев живет в Пенсильвании и слушает нас по интернет-вещанию. И до него все это докатывается за полторы минуты, может быть, вот так. Смотрите, значит, в воскресенье в Санкт-Петербурге состоится международный русский консервативный форум, где соберутся консервативные силы. К ним приезжают друзья, среди которых есть люди, неприкрытые нацисты из Европы. Алло, здравствуйте.
Да, доброе
утро. Лев, давайте продолжим. Лев Дело говорит, поддерживает вас, Лев, Александр из Кентукки. Вас, Льва из Пенсильвании, поддерживает Александр из Кентукки. Лев Дело говорит. Вот, значит...
Я доверяю таким сайтам, как, например, documentica.org, который находится в Литве. Я считаю, что Литва — это не антисемитское государство.
Нет, как же?
Правда, они... на, на территории Литвы во время Второй мировой войны было гетто.
Они вырезали вообще всех, да.
Да, но это уже пережитки.
Слушайте, но тем не менее, давайте прямо к теме. Вот, Лев, у меня тема заключается в следующем. Значит, на форуме, который пройдет в Петербурге в воскресенье, Международно-русский консервативный форум, будут друзьями нашими, гостями, друзьями, и будут всячески с нами брататься, ультранационалисты, включая откровенных почти квазинацистов из Европы. Хорошо ли это?
Это, безусловно, нехорошо с точки зрения, что Петербург выбран как вот место, где это происходит сборище.
Да.
Но почему? Потому что Петербург – это северная столица, это...
Город, в Ростове, наверное, было.
Я вам скажу, что я считаю, что такие круглые столы или семинары очень полезны с точки зрения того, чтобы нужно услышать все стороны. То есть для того, чтобы раскрыть какой-то процесс, необходимо услышать, о чем говорят люди, кто эти люди.
Да.
И если бы существовала некая такая община европейских народов общий, куда и входил бы русский народ.
Да.
И в этой общине ежемесячно, может быть, ежегодно проходили бы подобные семинары, где люди бы разных национальностей общались и сообщали о своих проблемах, я думаю, что на европейской территории никогда бы больше не было войны.
Знаете, вот Юрий спрашивает, а правый сектор пригласят на съезд, на этот конгресс? И это вопрос ироничный, я понимаю, но не...
Я считаю, что нет, и не могут пригласить.
А почему? Правый сектор,
потому что у правого сектора по локоть руки в крови.
Да, но они ультранационалисты.
Да, но они же убийцы.
Они убийцы. Ну, найти каких-то, может быть, у них есть какие-то девочки-одуванчики, которые идейные такие.
Давайте так, вот если бы Брейвик никого не убил, его бы тоже можно было пригласить. Но после того, что сделал Брейвик... Да, это уже дверь для него закрыта навсегда.
Спасибо. 7373, спасибо, это был Лев из Пенсильвании. Алло, здравствуйте, да, слушаю вас.
Доброе утро, Сергей.
Да, здравствуйте. Вот, ваш комментарий.
В советских времен, когда в каждой стране были псевдокоммунисты, которых мы поддерживали, не по той и по пути ли мы идем. Вот что-то мне знакомо, это все вот с националистом, но смотрите, в каком обличии
давайте...
они...
Давайте воспринимать, вот Абдул, давайте воспринимать желаемое и действительное, некие данности, как обстоятельства, в которых нам с вами жить. Значит, данность такова, что действительно, ввиду кризиса и размытости, критериальной размытости современного европейского мира, в том числе политического, на сцену постепенно, да, и в связи со сложными кризисами, связанными с размытостью культурного ландшафта, с потерей культурного ландшафта за счет иммигрантов, мусульманских иммигрантов, да, значит, возникает огромная сила националистическая, ультранационалистическая и почти, а даже иногда не почти, нацистская. Значит, вот они же все равно есть.
И мне,
да, значит, вот мы, смотрите, что такое правый сектор? Это тоже нацисты, и тоже, тоже такие, ну, на окраине Европы возникшие нацисты галицийского, волынского типа. Значит, нужно ли с ними вообще, говоря, устанавливать или нет какие-то связи?
Честно говоря, мне, честно, в этой ситуации испугать, знаете, что, Сергей, да. Ну, французы, одни французы, арабы, ну, как называют, общество мусульман, да, и у немцев тоже, но у нас страна. Сколько у нас населения? Вот если как бы это в другую сторону не потекло бы в нашу сторону, и что у нас как-то бы это не развалось в другую степь.
Вот
это
меня
пугает.
Вот
наша страна же многонациональная, и этим наша сила нас не могут брать ничем.
Меня обрадовало слово «развал», потому что я как раз к этому вел. Мне кажется, что в России любая борьба за чистоту этническую обязательно ведет к развалу, а это страшно.
Да вот мы потеряем, вот. Будем да. Из-за нескольких человек национальности можем потерять страну, но да. Это чревато да. Для всего мира, не то что для нас.
Да, мне кажется, что вы важную вещь указали, я, честно говоря, тоже туда шел, потому что в России...
Тихонно думаем.
Да, the brilliant minds think the same way. Блистательные умы мыслят схоже. Да, спасибо. Блистательные умы мыслят схоже. Вот мы, например, с Абдулом. Мы думаем, что в России подобная фигня, такое-то подобное течение мысли опасно развалом страны просто. Ну, я так думаю конкретно. Алло, здравствуйте, да.
Да,
здравствуйте.
Сергей, доброе утро. Настя, здравствуйте. Позволительно ли будет мне немножко заострить проблему?
Заострите.
Вот мы У нас был в России интернационал, да, 100 лет назад.
Был.
Он был совершенно определенным окрасом, этническим. А с другой стороны... Подожди, Сергей, секунду, я выстрою просто схему. А с другой стороны, Сталин дал евреям государство.
Нет, подождите, почему евреи? Почему? Фрог, ну, позвольте все-таки тогда. Ну, потому что вы как бы, если вы базу изберете ошибочно, интернационал возникает, интернационалы, первый, второй, третий, возникают в Европе в 19 веке.
Россия... Я, на самом деле, хочу сравнить два способа. Ну,
подождите, сравнить способ немецкий
и советский.
Ну, подождите.
Вот отношение к еврейству.
Ну, при чем тут еврейство вообще?
Ну, это же важно, Сергей, потому что, с одной стороны, в России, в современной, есть еврей Макаревич, который говорит, что...
Не хочу, потому что это ошибочно. Вы, ну, простите, но при том, что я к вам отношусь с огромным уважением, вы не можете говорить со мной, базируясь на отрывных календарях. Ну, это неправильно. Все угнетенные нации в Российской империи, таких было много, дали своих представителей революционному движению больше пропорционально, чем иные нации. Как то, например, в национальном движении было много кавказцев, которых обижали, много поляков, которых обижали. Поляков было очень много поляков. Понятно?
Понятно.
Ну все, вот значит, евреев, поляков, всех, кого обижали, те и дали всплеск участия в революционной деятельности. Это очевидно. Ну, а что тут такого удивительного? Начните обижать кого бы то ни было еще, и вы увидите, как они дадут всплеск. Прекратите, ребят. Что, я не знаю, ну, давайте все-таки стараться держать класс интеллектуальный. И вам станет легче сразу. А? 7373948. Алло, здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте.
Алло, здравствуйте, Сергей, добрый день, Настя. Я бы хотел, так сказать, немножко конспирологии допустить, но и, собственно, реально. У нас же есть чудесное общество изучения поморов, есть поморы, всякие карелы, угры. Есть. Сейчас в Твери начинается раскрутка этой же темы.
Твери-то, что они нашли там?
А кто там живет?
А что они нашли в Твери-то, интересно?
Ой, слушайте, я сейчас не помню, там есть совершенно волшебное изыскание по поводу того, как москвичи резали тверичан.
Нет, ну это правда, это известно, но
безусловно, вопрос, как это подавать и в каком виде преподносить, собственно, то, что...
Это очень просто, была конкуренция, какая столица будет собирать дань для татар, либо мы, либо Тверь.
Конечно.
Пришлось их вырезать. Нужно... Я думаю, что тверичи должны с пониманием отнестись к этому.
Они должны быть счастливы, что они вошли в Москву, безусловно.
Конечно,
но мы говорим о том, что единая Россия не предполагает такого деления. Ну, как Россия, как государство, как страна, как общность русских людей.
Да.
А как только мы начинаем привечать националистов, мы, по сути дела, провоцируем новый патриотический Майдан. Вот мы, по сути, сейчас, это колоссальная мина, потому что, очевидно, либералы публично обгадились. Майдан может быть только патриотическим. А вот это начало подготовки, на мой извращенно-конспирологический взгляд, это начало подготовки патриотического Майдана.
Можно, останьтесь еще с нами, секундочку, я хотел вам рассказать историю. Значит, я стоял на «Политике», вот программа «Политика» на Первом канале в среду, да?
Да.
В полночь идет, в ночь на четверг, по-моему. И, значит, через одного человека от меня стоял, слева от меня стоял Делягин, а дальше стоял Костя Затулин, да? И вдруг он, я не знаю, это вырезали или нет, потому что это шло на Дальний Восток впрямую. Он говорит, наконец-то настало время для создания, вот именно он сказал, вот практически то, что вы сказали, в связи с дискредитацией либеральной оппозиции прозападной, настало время создания настоящей патриотической оппозиции. Значит, да? И все так, посмотрели на него, что он имеет в виду. Он, на мой взгляд, а я здесь слышал когда-то, выступал, это в 2008 году, я сейчас глянусь, в сентябре 2008 года, примерно 10 или 11 сентября, это был вторник, 9 сентября 2008 года, значит, здесь выступал Дугин, старший.
Да.
И он сказал... что для нас Россию держит Путин, для нас, лучше, чем эти говны типа Гайдара там, да? Вот, значит, то есть, а конечные бенефициары, конечные получатели России мы. Путин пока, там с грехом, нормально держит для нас страну. А мы потом ее заберем у них, у нынешних. И вот...
Это прекрасно, но вы же понимаете, что России же... не будет, если они ее заберут.
Да, кто что Абдул сейчас говорил, я...
Абсолютно.
Ну, конечно. Ну, в том-то и дело. Останутся области, все ломанется, и Поморы, и все восстанут, и так далее, понимаете? Мы думаем, что только Калмыкия с Якутией, хрен там, Поморы и так далее. Все
татары первые, башкиры вторые, калмыки третьи, или наоборот, порядок можно играть.
В том-то и дело. Вот смотрите.
Народная республика.
И в этой связи там сейчас возникает странное ощущение, что, растоптав либералов, мы становимся крайними. Вот знаете как, у вас есть еще минута?
Да,
у меня в группе в университете был один человек, который страшно антигуманно пил. Он, кстати, был из Донецка. Страшно пил, страшно, совсем страшно. Вот, ну, каждый день по две бутылки, к примеру, алкоголик. Его вы отчислили через 6 месяцев. А другой крал джинсы у негров. Его отчислили через 9 месяцев. Ну, там, залетел. Вот, и когда их отчислили, я сказал: господи, вот теперь за нас возьмутся, за простых прогульщиков. Понимаете? Вот
я так и есть, я понимаю.
Вот жопа ситуации заключается в следующем. Пока были либералы, там Женечка Альбац, там что-то такое выкаблучилось.
Они настолько маргинальны и в себе, что мне абсолютно безобидно.
Да, но сейчас кажется мне, что нацики за нас возьмутся потихонечку. Скажут так: этих мы уже отодвинули, эти облажались.
Ну, понятно, вы хохол, у меня тоже половина родни с Украины, вторая с Польши, третья из России. Вот я кто?
Ну да, вот понимаете, вот мы становимся крайними постепенно, постепенно. Вот это тоже обидно, не хотелось бы. Настена, продолжай либерализм здесь пороть побольше, чтобы ты была объектом ненависти, а не я.
Да, только, пожалуйста, либерализм без антирусизма, потому что, к сожалению, исторически, все-таки русские либералы настолько против своей страны, что обидно делается.
Но скажите,
свобода,
Настена...
это не против России, свобода — это за Россию, но свободно.
Настена да, все время аккумулирует на себе ненависть, и таким образом, де-факто, меня спасают, понимаете?
Критиковать нельзя, да ничего, понятно.
Не, Настена, критиковать можно все. Пожалуйста, я тебя очень прошу.
Вот у меня сейчас...
Наш просвещенный слушатель обратил наше внимание на следующую вещь. Националисты, которые очерчивают именно этническое превосходство и так далее, они ведут, конечно, к развалу России, безусловно, да? Но также мы коснулись того, что двоечники, негодяи, пропойцы, либералы, будучи мишенью... Вот я тебе говорю, Затулин говорит на программе, я не знаю, было ли это в эфире, Затулин говорит на программе следующее. Настала пора настоящей оппозиции.
Да.
А Дугин во вторник, 9 сентября 2008 года, заявил здесь, в 21 час на этой станции, в 21 час, да, значит, он сказал, что эти держат власть для нас, лучше, чем всякие гайдары там. Да? Но они держат страну для нас, мы временно им разрешаем держать страну, а потом мы у них их заберем.
А Дугин разве не с идеями евразийства?
Да, конечно, конечно. Ну, вот он здесь выступал, в этой студии, вот здесь сидел, где я сейчас сижу. Где я? Нет, он сидел, где ты сидишь. Угу. В 21 час, во вторник, где
я... Ну, Джонни предлагает про Свирина вспомнить, спутника и погрома.
Конечно, конечно. Что вы скажете про националиста, спутника и погрома, про Свирина? Ну, про Свирина, кроме того, что он... Я ему написал, что он мастурбирует перед зеркалом.
О, боже мой, господи.
Слово это приличное, мастурбирует?
А зачем?
Мы я тебе объясню, почему. Я тебе объясню, потому что он умный, про Свирина умный, интересный. Вот... Умный, интересный, но при этом сильно самовлюбленный. Это проблема, на самом деле. Проблема толстого мальчика Просвирина, понимаешь? Значит, он сильно самовлюбленный. Если бы он служил делу, как бы, еще отказался от нацизма, он бы блистал в патриотической
оппозиции. А вы нацизм от национализма как отличаете?
Я считаю, что превосходство этническое, как признак... И дальше призывы к действиям против других этнических, этнически иных людей, призывы к действиям против иных людей иной этничности, есть нацизм. Есть нацизм. Национализм, есть любовь к своей национальности, к своей земле, там, это прекрасно. Это сродни патриотизму, это прекрасно. Было решение съезда, между прочим, Коммунистической партии Советского Союза в начале 60-х, когда началось освобождение Африки, о пользе, о благом национализме. Было решение съезда КПСС, что национализм носит правильные черты, когда он способствует кристаллизации нации, в том числе гражданской нации, против колониализма и внешнего влияния. Это в 60-е годы ЦК КПСС.
Ну, если ЦК КПСС,
ЦК КПСС тогда зря точно не вякнет, понятно?
Да.
Да нет, съезд КПСС был. Или пленум, я боюсь, может быть, пленум. Значит, это очень важная фигня. Национализм может быть благим. И мне кажется, что национализм в России может быть благим.
Да.
Это мой тезис. Национализм в России может быть благим. Это зависит от количества и качества интеллектуального... Это количество и качество серого вещества в националистическом движении. Оно скудно, ничтожно мало.
Как и в любом движении.
Как и в любом движении. Значит, и мне обидно, что умные люди там, реально умные люди, интеллектуалы, к сожалению, зациклены на штампах, свидетельствуют, что они не умны.
Ну, то есть, другими словами, национализм конструктивен, а нацизм деструктивен,
я
да?
бы хотел видеть, я бы как? Хотел видеть, я бы хотел видеть конструктивный национализм в России. Я бы хотел его видеть.
Как фактически он может выглядеть?
К сожалению, нет. Как практически?
Фактически,
русские,
да,
фактически русские должны стать лидерами смыслов, не противоставляющими себя иным народам вообще, а уж в особенности народам, населяющим нашу великую страну. Ни в коем случае. Лидерами смыслов. Понимаешь, делай как я. Ну вот если
они
русские...
Пытаются, нет, подожди. Все это вот сваливается в
русский выходит к интеллектуальной перекладине. Русский выходит к интеллектуальной перекладине. И подтягивается 50 раз, например. Хочешь так, хочешь
так. Господи, помилуй,
не
вот
надо,
и есть это...
Успокойся сейчас, успокойся. Не погань, ничего не погань. Не порт, не пачкай. Подожди. Значит, он подтягивается 50 раз. С утра принял душ, сверкает, кожа чистая, красивый весь, значит, и чистый помыслами, и все такое. Ну, немножко там, может быть, чуть-чуть что-то такое. Вот, и, значит, и все нации другие говорят, а мы тоже так хотим, как русские. И он говорит, братцы, да мы же все братья, давайте, да, мы вас научим, мы вас научим по-русски. Это классно, по-русски значит классно. А? Вот мне видится так, русский национализм позитивный, да?
Да.
И здесь перекладина выступает, может быть, каким-то примером.
Было бы здорово.
Но я пока не вижу такого национализма, я не вижу. Я вижу пока национализм скорее озлобленный. И скорее обиженный, скорее национализм обиженных, скорее национализм агрессивно обиженных, поставленных к стенке. Вот такой национализм я вижу чаще. Но мне жалко. Ничего не поделаешь. Ну хорошо, рано или поздно мы либо развалимся, либо построим гражданскую нацию, в которой обязательно будет место позитивному, красивому русскому национализму. Обязательно будет место. Поехали дальше.
Подъем. В движении.
Движение. Москва, пожалуйста. Вы знаете, что сегодня... Да, Осташка совершенно драматически стоит. Осташка. Киевка поехала, там потому что пропускали какой-то кортеж, и всех поставили в позу. И я должен сказать, ничего не сравнимо со Осташкой. Все остальное, все остальные пробки так себе. Это так, мелочи. Да, еще в текстилях стоит сильно совсем Волгоградка. Я смотрю, потому что у меня сейчас на iPad, видишь, меня Настя заставила на iPad работать. И тут видно, густота пробки видна. И видно, что в текстилях несравнимо ни с чем отвратительная пробка и Насташка. Все остальное так себе, нормально, едет, все, не надо переживать. 3 балла, господи, на что жаловаться, а?
Все ждут затмения. 13:20,
но, может быть, некоторые мне написали 12:12. Начиная с 12:12, встаньте и тупо стойте, глядя на солнце. Пока не ошалеете.
На руку козырьком, а то сожжете глаза.
Возьмите, как называется, сварочную для
панель.
Сварки.
Да.
Для сварки.
Маску.
Маску, да. Возьмите и стойте в ней с 12 и так далее. Мы пошли. Что мы сделаем?
Пойдем и проживем эту пятницу 20 марта.
Стой, я скажу.
Мы пойдем и проживем ее, эту пятницу, 20 марта.
Подъем!